Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Здесь есть муж, который может зажечь свет». Эту проповедь он проповедовал 29 декабря 1963 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь! Склоним теперь свои головы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня утром за Твою благость и милость, за то, что удостоил нас чести собраться вместе здесь вновь, даровал день на этой стороне великой вечности, чтобы поклоняться тому дивному Господу Иисусу Христу. Мы благодарим Тебя, потому что Он сошел на землю искупить нас из греховной жизни и дать нам это великое наследие, которым мы владеем через Его праведность. И когда мы здесь сегодня утром, как Его послы, чтобы преломить этот хлеб жизни для ожидающих собравшихся, пусть Святой Дух вдохновит каждое слово и поселит его это в сердцах людей, как раз так, как мы нуждаемся в этом. Мы просим об этом в имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Я, конечно, высоко ценю это, и большая честь сегодня утром вновь стоять здесь вместе с вами. Извините, что у нас нет места побольше, чем здесь, чтобы позаботиться о людях. Наша скиния не совсем достаточно просторная. И мы очень благодарны быть здесь на протяжении этих каникул, оттуда из нашего дома в Тусоне. И погода была такая неспокойная, но мы были счастливы приехать сюда и провести собрание. Так вот, я хочу объявить, что сегодня вечером будет служение исцеления или молитва за больных. И я только что сказал Билли, он сказал, так что ты будешь делать? И я сказал, может, лучше раздай сегодня вечером немного карточек, где-то в 6:30, чтобы люди не будут... И понимаете, здесь так все забито, просто мы знаем, как подводить их один за другим, чтобы вас вызывали по номеру вашей карточки, чтобы не было никаких заторов. Просто можно вызывать их один за другом, пропускать их через ряд, когда мы молимся за них. Так вы, если больны или ваши близкие больны, хотите привести их, приходите где-то в 6:30, где-то так, в 7 часов, и возьмите молитвенную карточку. Он будет у дверей, или как он там их раздает, когда вы входите. И потом, это на некоторое время, может, наверное, последний раз, когда у меня получится приехать, потому что, что сейчас у меня очень загруженное расписание. Туда, а до будущей весны все еще по Соединенным Штатам поздно, поэтому мы, может, вернемся опять немного попозже, будущим летом. Если Господня воля, я бы хотел, чтобы мы сняли вон там это помещение, если оно с кондиционером. Я собирался спросить Билли, я хотел бы поговорить об этих семи трубах, провести здесь собрание о семи трубах, если Господня воля. Потому что семь церковных периодов, семь печати, а теперь семь труб. И уделили бы время, например, в июне, когда у людей отпуска, дать им время, чтобы могли туда попасть. И я рад сегодня утром видеть здесь брата Шеффорда из больницы. Я недавно там проведывал его, и сестра Шеффорд, у меня не получилось вам вчера позвонить. И тот сон, который вы мне прислали, был очень-очень замечательный. Вы видели, как там был Христос в небесах на этом белом коне, но все же был связан, видите. Но все же, прежде чем это исчезло, всей вашей семье удалось это увидеть. Это истолкование сна таково, что ваша семья увидела это движение этих последних дней, прежде чем это прошло. Вот что это было. Поэтому это было очень духовно и очень большим хорошим благословением для вас, для вашей семьи. Эта семья поднялась из какого-то очень сильной скорби, чтобы подняться до сегодняшнего состояния. А теперь, сегодня утром у нас есть кое-что печальное. С тех пор, как я встретился здесь, один из наших драгоценных друзей и прихожан в эту скинию, семья Хоутсов, которых мы все любим, они приезжают с Востока или из Чикаго, оттуда. и сестра Билли Хаббок, и ее сестра Армстронг, и все девочки, они, мне кажется, они раньше были назарянами. И пришли к Господу, и они очень наши драгоценные друзья. И брат, и сестра Коулс, их мать и отец в тот день ехали домой откуда-то с запада, и кого-то занесло на дороге, и сбили сестру Коулс моментально. И когда мне позвонили туда, в Тусон, и я услышал об этом, я как раз сидел там с коробочкой карамели, которую она как раз сделала для меня, стояли на столе. Вы не представляете, как мне стало больно, но я думаю, благодарение Господу, в это утро она ничуть не страдала, она старела, и ей не пришлось страдать, и она ушла домой быть с Богом. Я просто размышлял, и только что там в комнате разговаривал с ее двумя девочками. Брат Коут сегодня утром здесь, и у него сломано несколько ребер, и я позвонил ему в больницу, куда его госпитализировали, в Миссури, и ребра сломаны, и все такое, но он на самом деле был очень мужественным, настоящее христианское сердце, зная, что его царевна не умерла, она вовеки жива вместе со Христом, и настанет время соединения. Однажды Иов сказал: «О, если бы ты скрыл меня в могиле и сохранил меня в тайном месте, пока не пройдет гнев твой». Вы когда-нибудь обращали внимание, что Бог в природе делает то же самое, как сок, который в дереве наверху удерживает листья, и прежде чем наступает зима, гнев, который изгливается на землю? Понимаете, однажды на земле не было зимы. И в миллениуме больше не будет зим, понимаете? Итак, это гнев на землю. Потом, когда это произошло, видите, прежде чем наступает гнев, Бог в своей милости отправляет этот сок аж под самую землю, в корни того дерева. И сохраняет там его, пока не пройдет гнев зимы, потом вновь его восставляет, понимаете, весной. «О, если бы ты скрыл меня в могиле и сохранил меня в тайном месте, пока не пройдет гнев твой». Вот что он сделал для нашей сестры. Вот что он делает для всех христиан. Бог благословит тебя, брат Коулс. Я так счастлив знать, что печать Божия держится во время горя. Я знаю, что он переживает, потому что я много лет назад пережил что-то подобное. Но я один за другим, нам надо пересекать эту великую реку, и я однажды настанет и мой час, однажды и ваш час. Но как Давид сказал: «Не убоюсь зла, ибо ты со мною, жезл твой и посох твой утешают меня». Сейчас помянем сестру Коутс, нашу драгоценную сестру, которая ушла к Богу. Я как бы в поминовении ее сегодня утром, я хочу, чтобы собравшиеся встали на минутку. Давайте склоним свои головы и вспомним ту, которая однажды, несколько дней назад, заходила в эту скинию, ходила и выходила среди нас, пожимала наши руки. Замечательная христианка. Сейчас, в том месте, которое Господь позволил мне недавно увидеть, вновь молодая женщина, ожидая свою оставшуюся семью. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за воспоминания о сестре Коулс. Какая драгоценная, дорогая сестра. И наступает время, когда мы проживаем свой жизненный отрезок, который был уделен нам, нам надо пересекать реку. Мы благодарим Тебя, что ей не нужно было страдать. Должно быть, против нее здесь ничего не было, за что ей нужно было страдать. Она просто пошла прямо в руки Божьи просто в одно мгновение. Ее муж, дети ее здесь сегодня утром, Господь, сразу же уже вновь на своих постах. Как мы благодарим Тебя за такую доблестную веру. Вера отцов наших по-прежнему живет, несмотря на темницу, пламя, меч. Мы за все это благодарим Тебя. Упокой ее драгоценную душу, Господь. Она была нашей сестрой. Печаль, слезы текут в сердцах наших из-за ее отсутствия. Но из капли слез возносится радость. Пусть мы знаем с уверенностью слова Твоего, что она продолжает жить. Нетленной жизнью, которая не может умереть. И там, где она сейчас, не случится аварии, только ожидает тех, кто пойдет потом присоединиться к ней. Благослови брата Коулса и благослови этих девочек и ее семью, Господь, и всех близких, и всех, кто любит ее. И однажды, Отец, мы верим, что встретим ее там, за пределами, где нет болезни, печали или смерти. До тех пор сохрани нас всех здоровыми и крепкими, служащими Тебе и ожидающими того дня. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Великий Святой Дух, который действует с нами здесь, в скинии, открывая Слово, пусть Он упокоит в мире ее доблестную душу до тех пор, пока мы не встретимся с ней. Здесь сейчас тепло в Стине, потому что организмы, знаете, как тепло из-за теплоты человеческого организма. Так вот, сейчас хотели бы сделать объявление. Иногда наши служения здесь такие длинные с утра. Почему это так? На самом деле неправильно так держать, так долго задерживать служение, потому что час, полтора часа или иногда два часа. Но почему я это делаю? Я здесь записываю на пленку, понимаете? А эта пленка идет по всему миру. И вот что мы собираемся здесь так долго утром, это потому что я приезжаю сюда делать эти пленки. Это чтобы они сейчас, понимаете, там в комнате вам видно пленки, которые сейчас записываются. И они расходятся везде, по всему миру. Так вот, скоро, если Господня воля, после этого приезда, как только я уеду отсюда, я уезжаю, если Господня воля, где-то завтра утром, назад в Аризону, потому что у меня приближается собрание. А потом они просто по всему югу, и вы, южане, из Джорджии, Миссисипи, и Техаса, и Алабамы. Мы едем прямо туда, до самой Флориды. Очень скоро. Отсюда едем в Феникс, потом в Калифорнию, и тут же назад в Даллас, и, вероятно, заедем в Сан-Антонио, мне кажется, так, и назад в Алабаму, и Флориду, и через все места. Поэтому очень скоро увидимся там с людьми оттуда, если Господня воля. И потом, вы продолжаете молиться за нас, и мы сообщим вам, когда, если Господь сейчас полагает нам на сердце остановиться на несколько дней здесь. Будущим летом. У меня в расписании были запланированные собрания, и многие из вас в Нью-Йорке знают, когда пришло видение, в котором было сказано, что те собрания в скандинавской стране, вы помните, как они там были запланированы? И потом, пока я был в Нью-Йорке, пришло видение, что все те собрания до одного будут отменены по какой-то причине. И я помню, как сказал некоторым из вас отсюда, когда мы были в Нью-Йорке, именно так и случилось, потому что все хотели в один и тот же день и не смогли занять то здание. Поэтому из-за этого может остаться небольшой промежуток в июне, может быть, это будет воля Господа. Я думаю, он может вернуться прямо сюда для тех труб, пока не будет слишком поздно. Понимаете? Так что мы знаем, что все содействует как раз так, как нужно. Поэтому это было у меня на сердце. То есть, может, именно это он и хочет, чтобы мы сделали. Я сейчас вижу, вы меняетесь друг с другом местами и во внешних залах и так далее. Нам бы хотелось иметь место, чтобы рассадить. А когда у нас будут эти трубы, мы хотим снять гимнастический зал среди средней школы. Мне кажется, в нем 5500 сидящих мест. И тогда у нас тоже была бы возможность, чтобы каждому было место и рассесться и спокойно слушать, пока проповедую. Или эти трубы, они очень-очень интересны. Я однажды их рассматривал. Понимаете, в шестой печати все семь труб звучат прямо там, в этой шестой печати. Понимаете, как раз перед тем, как седьмая печать открывает пришествие Христа. И на сегодняшний вечер у меня есть очень важное послание, которое я хочу говорить прямо перед служением исцеления. Если вы находитесь здесь и собираетесь остаться на потом, ну, тогда мы постараемся, если это возможно, начать немного пораньше, потому что будет молитвенный ряд. Я не буду очень долго проповедовать, но на некоторое время хотел бы кое-что сказать церкви и как бы сообщить вам, как все происходит в это время и просто где мы находимся, насколько я только знаю через Писание. Так вот, я хочу, чтобы вы сегодня утром обратились вместе со мной, если вы хотите пометить или записать, откуда мы читаем, книги Исаии. Я желаю прочитать из Исаии, 42 главы Исаии. Мы также очень рады сегодня утром, что среди нас здесь сидит брат Даус, пока вы ищете. Вы знаете, здесь в Шрифтпорте они однажды думали, что он больше не будет жить, а он действительно имеет веру. Да, сэр, он выкарабкивается прямо из этого. Господь благословляет его, видите. Брату Даусу 91 год и пережил полную остановку сердца, а еще к тому же и сердечный приступ. И сам доктор сказал, что они не видят никакой возможности, чтобы он жил. Брат Даус живет, а доктор умер, видите? Просто, понимаете, видите? Брат Даус сидит здесь. И потом 91-летний мужчина с отказавшим сердцем и сердечным приступом. И там, когда я туда поднимался, я видел, как он шагал по улице, увидел его в церкви, и я пошел и сказал ему под кислородной подушкой: «Во имя Господа, я пожму вам руку, я вновь увижу вас в церкви и пожму вам на улице руку». И на следующее служение, вот он здесь, опять, сидит прямо в церкви. Я поехал в Луисвилл пообедать, где мы обедаем там, в Голубом Кабане, и как только я вышел из машины, шагнул на улицу, вот по улице шагает продав. Так это и было. Просто совершенно. И как Господь благословил его. Так вот, об исцелении и остальном будем говорить сегодня вечером. И на сегодняшний вечер у меня есть сказать вам кое-что на самом деле выдающееся. Но сейчас, чтобы у меня была эта пленка, тогда приготовьтесь их включить. И я хочу начать читать из Исаии 42 главы, из 1 по 7 стих. И Матфея 4 глава, начиная, по-моему, 15-16 стих. Так вот, будем читать в 42 главе Исаии. «Вот слуга, синодальный перевод, отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит язычникам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надлом нелиной не преломит и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы». Теперь в Евангелии от Матфея, 4 главе, я желаю прочитать исполнение того пророчества, данного Исаии. В 4 главе Матфея я начну читать, если можно, давайте вместо 15 начнем с 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной воссиял свет». И того, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Пусть Господь добавит свое благословение к прочтению Его Слова. И теперь небольшая, необычная тема, на которую я слышал, кто-то говорил о ней, но я хочу взять ее за тему. Здесь есть муж, который может зажечь свет. И мы сейчас будем говорить на тему света. Она последует трем темам, о которых мы недавно говорили. Одна из них в Тусоне или в Фениксе, о том, почему Иисус пришел именно через Вифлеем. Что Он должен был, потому что Он и есть Вифлеем. Вифлеем. Виф — это дом, или это Бог, и ем — это хлеб. Хлеб. Дом Божьего хлеба. И каждый христианин, рожденный во Христе, рождается в Вифлееме, в Божьем доме хлеба. Потом там брали прообраз Давида, который был изгнанником во время изгнания от своего народа. Его выгнали. И Вифлеем осадили, и филистимляне развернули войска вокруг Вифлеема. И Давид, изгнанник, прообраз сегодняшней церкви, Христа. Понимаете? Христос сегодня изгнанник по отношению к своей же церкви. Они, изгнанник — это тот, кого отвергли. И Давида отвергли, хотя он был помазан на место царя. Но пророк помазал его. И на протяжении этого времени, будучи изгнанником от своего народа, он собрал много доблестных язычников. Один из них однажды копьем или мечом убил 800 человек. А другой прыгнул в яму и убил льва в снежный день. И там собирали чечевицу, а это бобы или горох, или что-то такое. И все они убегали, а он стоял и убивал людей, пока не устала его рука. Они также убили тех братьев-гигантов Голиафа. Доблестные люди держались Давида, потому что они знали, что он возвратится к власти. Они знали. Неважно, кто что говорил, у Бога было помазание на Давиде, и они это знали. Они были язычниками. Неважно, как его выгнали, они все равно знали, что он возвращается к власти. И однажды там... Какой же это прообраз сегодня? Христа. Изгнанника. Вы скажете, Христос изгнанник, согласно Библии, которую мы... Бог верно провел нас через эти 7 периодов церкви, в этой Лаодикийской церкви. Христос был изгнанником вне своей церкви, отверженной, пытаясь вернуться назад, видите? Он изгнанник в отношении своей же церкви. А почему он изгнанник? Потому что он Слово. Они Слово не впустят, они вместо этого приняли вероучение. И мы потом узнаем, что в этой великой битве вокруг Давида эти доблестные мужи-язычники... Вы обращали внимание, как образовался Вифлеем? Не хочу начинать на эту тему, но как Вифлеем... Вообще-то, Раав, блудница, именно ее сын основал Вифлеем. Он был пшеничным центром, и там много хорошей воды. И он образовал этот городок. Он был самым маленьким из всех городов. Потому что пророк сказал из Вифлеема иудейский, разве ты не самый малый среди всех князей городов иерусалимских или иудейских, но из себя произойдет управитель, который будет править народом моим, из такого малого. Давид, когда его там выбрали, замечательные дородные братья, когда пророк Самуил подошел, чтобы помазать, все они стояли там, замечательные, доблестные мужи, казалось, что будут выглядеть как замечательные цари. Но тем был именно тот отверженный Давид, на которого был излит елей. Именно в отверженном городе Христос... Именно отверженных собирает Христос, понимаете? Тех, которых отвергли. После него был Авид, а после него был Ваос, и потом вошел еще один язычник, он вошел через Русь. И оттуда появился Иисей, и от Иисея был Давид. И в маленьком стойле на склоне холма родился царь царей. Иисус Христос, сын Давидов, его духовный сын. Итак, потом... Он, сам Давид родился в этом городе, ему нужно было попасть в это местечко. И оно было названо Вифлеем, что значит «дом Божьего хлеба». А он и есть дом Божьего хлеба. Давид, когда лежал в тот день там на холме, и он взглянул туда и увидел, как филистимляне развернули там вокруг свои войска, должно быть, стало жарко и возжарко. Он сказал, «О, если бы мне хоть раз еще удалось испить из того колодка». А малейшая мысль его была повелением для его соратников, для тех, кто его любил. Так же и сегодня. Малейшая мысль Иисуса, или что касается Слова Его, должна быть повелением для нас, язычников, которые любят Его. Ибо мы знаем, что Он возвращается к власти. Неважно, насколько Он отвержен. Небо и земля пройдет, но это по-прежнему будет править, когда не станет ни неба, ни земли. И мы знаем, что Он возвращается к власти, потому что ничто не удержит, чтобы это не произошло. Это Христос, откровение Его. И все это произойдет точно так, как говорит Слово, ибо Он есть Слово. И малейшее из Его повелений, там, неважно, насколько оно мало, или это перекреститься, или чем бы это ни было, мы все равно это сделаем. Это Его повеление. И малейшая мысль Давида была повелением для всех язычников, ибо они прообраз сегодняшней языческой церкви. Доблестные мужи. Видите, все мужи, которые стояли рядом с Давидом, были язычниками, но доблестные мужи. Они были бесстрашны, они даже не знали, что такое страх. Один муж взял меч и убил 800 человек и всех вокруг него. Что это был за муж? Еще другой муж подбежал, египетский воин с длинным копьем. У него же в руке была только палка. Он взял трость и выбил копье у него из рук, поднял копье и убил его самого. Видите? У одного гиганта было 14-дюймовые пальцы. Вот такие. Так вот, 14 дюймов. Палец такой же длинный, как и ладонь. Примерно. Откройте ее. Получится 28-дюймовая кисть. 28 дюймов — это 70 сантиметров от переводчика. А еще с копьем. И ринулся прямо туда и убил его. Видите? Почему? Он был доблестным человеком, язычник, смотрел на помазанного, которое он знал возвращался к власти. Вы обратили внимание, что они были такими храбрыми ради Давида? Когда Давид, наконец, обрел власть, он поставил их правителями городов. Разве Иисус не обетовал то же самое? То же самое. Поставит их правителями. Потом там, когда Давид возжелал свежего глотка, у него там, вероятно, была какая-нибудь ветхая, теплая, застоявшаяся вода, которую он пил, но он случайно задумался о той свежей воде там, в Вифлееме, в доме Божьего хлеба. Он сказал, испить бы мне только из того колодезя. И те мужи вытащили свои мечи и 15 миль сражались с филистимлянами. Не потому, что он их попросил, но потому, что они знали, что он этого хотел. Они рубили этих филистимлянов до самого колодца, пока двое сражались у другого ведро воды и сражались по дороге назад, всю дорогу назад и передали его Давиду. Вот это храбрость. Давид, благочестивый муж, сказал, да запретит мне Бог выпить это от друзей своих, которые подвергали опасности жизни своей. И он совершил приношение питья и излил это на землю для Господа. Отдайте это Господу, только Он достоин всего, а не я. Они положили сам прообраз самого Христа, со своей вечной жизнью в нем, пораженная скала, излил на землю жизнь свою, как в приношение за грех, ради нас, чтобы это слово могло жить. О, язычники, как я сказал, кто вместе со мной вытащит этот меч? Сегодня утром он хочет свежей воды, не это застоявшееся церковное вероучение и все остальное, чем мы дурачимся. Он хочет подлинную веру в Слово Его. Кто будет верить каждому Слову Его? Давайте пойдем к колодцу и принесем попить, освежиться. Поклонение, которое не построено на вероучениях и деноминациях, но подлинное духовное поклонение со Христом среди нас, живущим жизнью своей так, как Он этого хочет среди нас. А это не с вероучениями и различными вещами. Давайте просто поступать с ним таким образом. Так вот, следующее было, как Бог действовал с людьми через сон в дни Иосифа. Вы обратили внимание, сон — это во-вторых. Это вторичный способ Божьего действия. Некоторые люди видят сны, которые ничего не значат. Можно переесть, и будут ночные кошмары. А и сон — это вторичный способ, понимаете? Но почему Богу нужно было защитить своего собственного сына вторичным способом? Он явился Иосифу. Благополучие своего собственного сына он послал вторичным способом. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Потому что в стране не было пророка. Он должен был действовать через сны, а это не был сон, который нужно было истолковывать. Ангел Господень сказал: «Иосиф, не бойся взять к себе жену свою, твою Марию, ибо что в чреве ее от Духа Святого». И такое происшествие было необычным. Иосиф, будучи праведным мужем, это было необычно. Бог необычен. А необычное тяжело понять. Вот почему сегодня так тяжело понять истину. Она такая необычная. Чтобы женщина имела ребенка, не знавшая мужчину, это было очень необычно. Но если вы честны и искренни, Бог может явиться вам даже и во сне. Это просто показывает, что все, что у вас есть, или это ваш разум, или вы наследствуете, поете, свидетельствуете, или что бы вы ни делали, если все ваше существо вручено Богу, Бог может использовать это, если вы только Ему это позволите. Затем, следующим вечером здесь, брат Невилл проповедовал на тему спасение, как спасается человек. Я подумал, что это было так замечательно, и кажется, что сегодня утром Святой Дух хочет, чтобы я занялся темой света. Как раз следующее, прямо продолжается дальше. В начале, как в яслях началась жизнь Христа, мы в нашей теме вновь проходим все это. И он этого не знал, я этого не знал, а вот здесь сходится на том же самом. Видите, прямо дальше, следующее, это когда он начинает свое служение. И сегодня вечером у нас будет такое, что прямо сольется с этим, чтобы продолжать дальше сегодня вечером, если Господня воля. Так вот, великий свет. Язычники, сидящие в стране и тени смертной, великий свет засиял среди них. Завулонова и Нефалимова на пути Галилея языческая. Великий свет. Они увидели великий свет. Теперь свет. В первый раз свет мы находим в Библии, находится в Бытие 1.3. Это Божье сказанное слово создало свет. Бог сказал: «Да будет свет». Бытие 1.3. И стал свет. Теперь помните, когда свет приходит посредством изреченного Слова Божьего. А свет — это подтверждение или предмет, который он изрек, это свет. Когда сияет свет, все проясняется. Бог сказал: «Да будет свет», не было света. И он сказал: «Да будет свет», и стал свет. Это доказательство. Свет — это подтверждение его сказанного слова. То же самое и сегодня. Подтверждение его сказанного слова. Так вот, когда вы видите его слово подтверждающимся, или другими словами, явленным, доказанным, это свет его изреченного слова. И без света ничто не может жить. Сегодня нет на земле такой жизни, которая приходила бы иначе, чем посредством солнечного света, ботанической жизни и так далее. И нет вечной жизни, кроме как в Сыне Божьем. Понимаете? Он есть свет. Теперь мы узнаем, по-моему, когда изучаем здесь, и этот свет. Земля была безвидна. Так вот, люди сегодня спорят в школах везде о том, что мир уже там так много миллионов лет и пытается осуждать Библию и говорить, что она неверна. Они просто никогда не читали Библию. И все. Потому что Библия не говорит нам, сколько же лет миру. Библия говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Период. Когда, как, это мы не знаем. Так вот, Это первое, и это период, это конец того предложения. Вначале сотворил Бог небо и землю. Может, это было 100 миллионов или миллиард, и сколько бы ни было, и как он это сделал, одному ему известно, понимаете, а не мне. Но мир, вот, земля была безвидна и пуста, и вода была над землей, и Бог, сказано, носился над водой и сказал: «Да будет свет». Так вот, я верю, что солнце и все остальное уже существовало. Я думаю, и Луна, там продолжается дальше, Бытие 3 объясняет это. Но я верю, что дело здесь было в том, что мир, он должен был нами использоваться, и, следовательно, и оно пробилось к ней. Над всей землей был туман, и изморозь, затемняли ее, и Бог сказал: «Да будет свет», и темнота рассеялась. И вот небо стало безоблачным. Я верю, что так Бог все и делает. Он в Библии следующий стих говорит, 4 стих говорит: «И отделил он свет от тьмы, и назвал он свет днем, а темноту он назвал ночью». И Слово Божье всегда отделяет свет от тьмы. Понимаете? Именно Слово производит отделение света от тьмы. Понимаете, Бог всегда делает то же самое. Когда Он подготавливается что-нибудь использовать, как Он приготовил для использования эту звездочку, и чем она там была, этот мир, Он должен был отделить свет от тьмы. Когда Он собирается уходить, чтобы использовать группу людей, Ему нужно отделить свет от тьмы. Когда Он подготавливает для использования индивидуумов, Он отделяет свет от тьмы, понимаете? Свет приходит от Бога, и помните, свет пришел от Его изреченного Слова. Слово Божье сказало: «Да будет свет», когда не было света. И Он послал свет отделить темноту от света. Это слово повеления прояснило небо, чтобы солнце могло просиять. И сегодня именно слово Его проясняет всякую атмосферу неверия. Я разговаривал, было, по-моему, 11 бесед, прежде чем встал сегодня утром за кафедру там. Так тяжело. Однажды один мой дружок, Джим Пул, его мальчик, они подумали, что у него был сердечный приступ, помчали с ним в больницу, это было из-за астмы. Паренька бросила, он мне, его сердечко прыгало, и дыхание, и он кричал, и не мог вдохнуть, и когда его сюда доставили, было похоже, что этот паренек умирает. И я намерялся пойти в больницу, его доставили сюда. И взялся за его ручонку, я сказал: «Это случилось, потому что мальчик заразился корью, и от кори паренька бросила в жар, понимаете, понаблюдайте за ним, через несколько дней я хочу вновь на него взглянуть, он будет весь в пятнах от кори». И вот он весь в пятнах от кори, видите? Понимаете? Так вот, что? Бог отделяет тьму от света, или свет от тьмы. И Он отделяет смерть от жизни. И Он делает это Словом Своим. Именно Слово Его всегда приводит это в исполнение. Так вот, свет, вот, значит, семя уже было на земле. Я верю, Бог насадил семя. И как только солнце достигало этого семени, оно начинало расти. И вот почему понадобились считанные дни, чтобы все это произвести, потому что семя уже было в земле. Все, в чем оно нуждалось, это в свете. И точно так же у Бога и сегодня. Семя Его уже здесь, Слово Его. Единственное, в чем оно нуждается, в свете на Него. А Он есть этот свет. Ибо Он есть Слово. Слово и свет — это одно и то же. Жизнь в этом и есть свет Слова. Понимаете, и есть жизнь. Зародыш жизни лежит внутри зерна, и зерно... Именно жизнь прорывает и являет из зерна жизнь. Точно так же и Христос в Слове делает так, что Слово исполняет то, что Ему следует исполнять. Точно как жизнь в пшеничном зерне, или каким бы оно ни было, оно заставляет пшеницу, она заставляет пшеницу делать то, что ей следует делать, потому что в ней это жизнь. Везде жизнь. Итак, жизнь проявляется только Словом Божьим. Жизнь приходит только от проявленного Слова Божьего. До тех пор, пока это просто в книге, вот так, это все еще можно подвергнуть сомнению. Но когда это проявлено, тогда видно результат того, о чем она говорила. Проявляется, тогда это свет на слово. Понимаете, вот что приносит в слове, так сказано. И потом, когда это происходит, в этом свете есть жизнь. Свет приносит жизнь. Свет приносит жизнь. Посадите здесь пшеницу, она, и поставьте ее в подвал, накройте ее со всех сторон, и она ничего не принесет, потому что не может, там нет света. Но как только свет попадет на нее, тогда она принесет жизнь, если это зарожденное зерно. Точно так же и в слове, понимаете? Слово Это Бог. И когда жизнь касается его, приносит этот свет, попадает на него, а это вновь притворяет слово в жизнь. В каждом веке всегда так было. О, как высоко мы ценим все эти великие вещи, что подтвержденное слово — это свет изреченного слова. Понимаете? Бог сказал, да будет свет. Так вот, что если бы он просто сказал это, а света не появилось? Тогда мы не знаем, правда это или нет. Мы не знаем, все ли с ним в порядке. Мы не знаем, Бог он или нет. Потому что он только что сказал, да будет, а этого не стало. Понимаете? Итак, потом, когда Бог говорит, и мы видим, что это и так и есть, тогда это сияющий свет, истинное слово. Понимаете? Есть свет и жизнь. Вся естественная жизнь приходит от его изреченного слова, а солнце — это его изреченное слово. Он сказал, что сотворил великое светило в небесах для дня и меньшее светило для ночи. Видите? И вся естественная жизнь приходит только от его изреченного слова. Цветок не может расти, если свет изреченного слова Божьего не сияет на него. Ибо солнце — это изреченное слово Божье, когда он сказал, да будет свет. Понимаете? Это изреченная Богом жизнь. И неважно, как люди пытаются говорить, то сегодня или еще что-нибудь, все остается по-прежнему. Должно быть солнце. То есть жизнь, естественная, может прийти только посредством изреченного Слова Божьего. И духовная жизнь, вечная жизнь, может прийти только посредством изреченного Божьего Слова жизни. В этот раз жизнь была сыном. В нем свет. И в нем нет тьмы. И он изреченный свет Божий. Это верно. Изреченное Слово Божье. Ибо вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно навеки Бог. Понимаете? И чтобы оно ожило, нужно, чтобы на Слово попал свет Божий. Здесь все, что он сказал. Теперь пусть просияет свет. Аминь. Пусть сияет свет, и свет приведет каждое слово в его нужное состояние в свое время. Аминь. О, смотрите, когда наступает время, иногда это зерно лежит в земле в состоянии покоя всю зиму, как семя, а зимой пшеница, посаженная в землю. Но когда солнце становится так, как нужно, о, оно должно жить, понимаете, и оно не может без солнца. И Бог на каждый век и на каждый день дал обетование. И когда свет настраивается и сияет на это, произрастет как раз то, что говорит Слово, ибо Он есть свет и жизнь. Слово Божье приходит только из Библии. Божья Библия — это напечатанный вид Сына Божьего, ибо Библия говорит, что она — это откровение Иисуса Христа. Это Бог открывает себя через Христа, а Христос есть Слово. И чтобы подтвердить его, на это Слово должен просиять свет Божий, чтобы доказать, что Бог по-прежнему изрекает жизнь, вечную жизнь. Он извлекает естественный свет, приносит жизнь. Жизнь приходит только посредством света, посредством слова проявленного или ставшего плотью. Все обетования стали в Библии, стали проявленными, когда Иисус Христос, Слово, стал плотью среди нас. Бог всегда действует через человека. Человек Божий подчиненный. Так вот, если для вас здесь становится слишком тепло, можете открыть окна или что хотите, убрать отопление. Может, сторож немного уберется отопление. Я вижу, что многим жарко, и здесь стоять тоже жарко. Так что не забывайте этого. Я рад, что тепло, а не холодно, потому что я люблю тепло. Теплое всегда приносит свет, жизнь. Необходим огонь. Теперь обратите внимание. Стало плотью. Когда слово становится плотью, оно становится проявленным. Когда, например, возьми слово и положи его в нужное положение и в нужную почву, оно принесет плод. Семя принесет по роду своему. И слово, внесенное в подходящее сердце, проявит себя. Оно принесет свет. Оно забрежет на него. Хорошо. Он забрежет на него. Ничто естественное или духовное не может жить без Божьего света. Тогда жизнь приходит только посредством света. Ничто естественное или духовное не может жить без Божьего света. Подумайте об этом. Хорошо. Но когда Он посылает нам свет, понимаете, и совершает все это, а потом отвергаем его, вот это печальная сторона. Когда отвергается свет, когда Он нам посылается, можете представить себе сегодня человека, который говорит, «Я просто отказываюсь говорить, что существует солнце. Я не верю, что существует солнце». И он убегает в подвал и запирает все двери, и сидит там в темноте и говорит, «Никакого солнца не существует! Никакого света не существует!» вы бы сразу понял, что с этим человеком что-то умственно не в порядке. Понимаете? Что-то не в порядке, когда он забегает в темные подвалы и отказывается принять благо данного Богом света. С ним что-то не в порядке. Он не хочет его теплых лучей. Он не хочет его целебной сущности. Он не хочет его света, ходить в нем. Ему больше нравится сидеть в темноте. Это показывает, что умственно и естественно с этим человеком что-то не в порядке. Я говорю это со всей любовью и уважением. Также и духовно что-то не в порядке с человеком, который бежит назад в свои деноминации вероучений и отказывается видеть библейский свет, который сияет прямо перед ним. С ним что-то не в порядке. Понимаете, возвращается назад в свои вероучения и формы, закрывает дверь и говорит, ничего такого не существует. Дни чудес прошли, никакого божественного исцеления не существует, ничего подобного не бывает. Это было для апостола. Человек духовно ненормальный, понимаете, с ним что-то не в порядке. Он опустил занавес и отверг Святой Дух, который может сойти на него, если он может. Если пребудете во мне и мои слова вас, свет, сияющий на это слово, тогда просите, чего желаете, видите? Понимаете, что-то не в порядке, что он отвергает дарованные Богом источники, которые Бог даровал нам, чтобы мы жили от них, словом его, праведный верой жив будет. И не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, не частью слова, каждым словом, исходящим из уст Божьих. И когда человек это просто отвергнет, с тем человеком что-то не в порядке. Что-то не в порядке с его опытом переживания. Он заявляет, что любит Бога, а потом отвергает Бога. С этим человеком стало что-то не в порядке. Мы знаем это без тени сомнения. Он отвергает это. Бежит к себе и говорит, я не хочу об этом ничего знать, ничего обо всем этом мне не говорить. Я не хочу, ничему этому не верю. Неважно, что вы говорите. Не так давно один парень сказал, я вам рассказывал. Он сказал, мне все равно, если приведешь 50 больных раком и приведешь 50 докторов засвидетельствовать о них, я не верю. Мне все равно, если ты даже прямо передо мной воскресишь мертвого, я бы этому не поверил. Видите, с тем человеком что-то не в порядке. Что-то не так. И несмотря на это, тот мужчина был служителем. Видите, полагается, что служитель. Но только из-за того, что та организация не верит в силы Божьи, не верит, что в слове в нем имеется в виду именно то, что сказано, человек бежит в подвал, весь заплесневший, грязный, запачканный подвал организации и отвергает тепло и животворящие лучи Духа Святого, Иисуса Христа, который вчера, сегодня и веки тот же. Тогда с тем человеком что-то не в порядке. Понимаете? Ему больше нравится жить в этой плесени, в темноте, в тьме и так далее, чем жить в свете Божьем и в свете Библии, которая говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Дела, что я творю, и вы сотворите, даже более сих сотворите, ибо я иду к Отцу своему. С этим человеком что-то не в порядке. Даже без единого вопроса, что-то не в порядке. И вам, люди, кто слушает это по всему миру, где бы это ни были, где бы вы ни были, что-то не в порядке с опытом вашего переживания, когда говорите, что любите Бога, а отвергаете Его Слово. Что-то вы отвергаете само... Неудивительно, что всего этого нет. Церковь в таком состоянии, ничего не происходит, как Бог обетовал, потому что вы даже не принимаете Слово или хождение во свете. Библия говорит, давайте ходить во свете так, как Он во свете. Тогда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Грех — это неверие. Тогда, если мы ходим в дарованном Богом свете часа, тогда Бог берет это слово, дарованное на этот час, и подтверждает его. Точно так, как Он сделал в Бытие 1.3, сказал, «Да будет свет!» И свет появился. Вышло Его слово, и свет последовал Ему. И рассеял туман, и тьма отошла в один угол, а на другой стороне засиял свет. И именно так Бог поступает сегодня. Он посылает Слово Свое на этот час. И Святой Дух сходит и оживляет это Слово. А тьма отходит от их вероучений и деноминаций, но свет сияет, потому что это проявляется Слово Божье, что Его Слово — это правда. Так вот, в этом нет никакого вымысла. Это в точности по Писанию. Хорошо. Так вот, мы находим, что мудрецы, древние мудрецы, следовали за дарованной Богом сущностью. Они следовали Слову Божьему к свету, потому что именно это Слово принесло жизнь. Вы теперь скажете, как они следовали? Ну, мы понимаем, они были такими волхвами. И потом мы узнаем, что Валаам, пророк в числах 24:17. Валаам сам был как бы волхвом. Он был пророком на самом деле. И он здесь пророчествовал и сказал, что взойдет звезда от Якова. И когда эти мудрецы увидели, что в Слове Божьем сказано, что от Якова восстанет звезда, они последовали за этим небольшим дарованным Богом знаком к источнику вечной жизни. Так же и мудрые люди сегодня, которые не ослеплены вероучениями, будут следовать за дарованным Богом изреченным словом до тех пор, пока не увидят полноту силы Божьей, цветущую в части. Они это видят, и они знают, что это здесь, в Писании. Бог обетовал это на сей день. Неважно, сколько обсерваторий, сколько чего другого говорили мудрецам, да вы же с ума сошли. 2 года они находились в пути. Они прошли много стран, и все спрашивали, куда вы идете? О, мы видели его звезду на востоке, и мы идем поклониться ему. И когда они собрались в Иерусалиме, в деноминационном штабе, они не получили ответа. Они ходили туда-сюда по улицам, взывали, где он, рожденный царь иудейский. Никто об этом ничего не знал. Поэтому они обратились к слову, чтобы узнать. Они следовали, знали, что звезда вела их к вечному свету. Направь нас к твоему совершенному свету. И именно слово направляет к свету, а свет подтверждает слово. Обратите внимание, они были мудрецами. И сегодня мудрое не мудрость мира сего — это глупость для Бога. Все ваши ученые и те люди, которые полагаются на какую-нибудь огромную ученость или еще что-нибудь, рассказывают вам, как расщеплять атом, это не даст вам жизнь. Ничего не даст вам жизнь, кроме изреченного Слова Божьего. Единственное, откуда может прийти жизнь, через его изреченное слово. Ну, хорошо, что ж, неплохо, что знаете, как расщепить атом. Я бы хотел, чтобы вы вообще не открыли. Но если они должны это сделать, потому что сегодня этот мир висит. Это должно было произойти, чтобы прорвать в земле эти большие дыры, чтобы выпустить славу и вновь обновить этот мир, чтобы создать новую землю, когда праведные ступят на прах нечестивых в миллениуме, где грех будет забыт. Все имеет способы своего обновления. И человек, которому дарована жизнь на этой земле, своей же мудростью принимая древо познания вместо древа жизни, он уничтожит землю, на которой Бог даровал ему жизнь. Но те, которые по-прежнему на древе жизни, войдут на новые небеса и новую землю, где нет болезни или смерти. Свет! Свет! Господь, пошли нам свет! Ангелы Божьи показали свет на холме, чтобы направить пастухов к вечной жизни. Видите, это приходит только посредством света. Жизнь приходит только посредством света. Пастухи хотели знать. Знаете, когда рождается царь, там поют. Шумно веселятся, когда рождается царь. А он родился так тайно, и родился в стойле, в яслях, откуда питаются скот и лошади. Но все же он был царем. И ангелы сошли и пели пастухам гимны. В свете. Сами ангелы были светом, который показывался вместе со Словом Божьим. У них было Слово Божие, и сказали им, сегодня в городе Давида в Вифлееме родился Христос Спаситель. У ангелов было Слово, и Слово пришло посредством света, чтобы направить. И они последовали за Словом ангелов к вечному свету. Они нашли там младенца, обернутого в пелену, как они и сказали. Потому что, видите, жизнь приходит только посредством света. Обратите внимание. Он был Словом, ставшим светом. Или стал светом. Словом в том поколении. Он был Словом, светом того поколения, потому что древние пророки говорили о нем. И вот он пришел и подтвердил, что он свет изреченного Слова Божьего. Понимаете? Все, что пророки говорили, исполнилось в нем. Видите, там пророки со словом, как Бог в начале, когда он сказал, да будет свет, и свет появился. Теперь пророк сказал, дева зачнет, родит сына, нарекут имя ему Эммануил, ибо это будет Бог с нами. Так вот, они это изрекали, слово вышло, но он был светом. Чем он был? Исполнением. Аллилуйя! Он был исполнением того слова, он был проявлением того слова. Так же и сегодня. Исполнилось Слово Божие на этот час. Это свет, это Бог проявляет себя. Он был светом мира. И когда пророки, вдохновленные Духом Святым, говорили, младенец родился нам, сын дам нам, или младенец дан, и нарекут имя ему советник, князь мира, крепкий Бог, отец вечности, так это и было. Чем он был? Светом, который исполнил это слово. Аминь. Светом, который исполнил это слово. В Матфея, в Святом Матфея, в 28 главе мы находим... И когда Иисус воскрес из мертвых, Он тоже был светом изреченного слова Давида, который сказал, «Не оставлю души Его в аду и не дам святому моему увидеть тление». Смерть была во тьме. Но Он сокрушил печати смерти и вошел в нее, и вновь вышел назад. Он был светом, подтвержденным словом, что мертвые живут после того, как умрут. Он был. Он был. В день Пятидесятницы это был свет, который появился, когда сошел Дух Святой. Исаия сказал в 28 главе Исаии, Исаия сказал это заповедь на заповедь, правило на правило. Здесь немного и там немного. Хорошего держитесь, ибо запинающимися устами. И на чужом языке буду говорить к этому народу. И вот покой. Вот шаббат, который я дам. Но они не хотели слушать. Отошли, покачали головами. И когда в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на тех людей, и они вели себя как упившиеся, шатались под воздействием Святого Духа, и они отошли, качали головами и говорили, эти люди напились, упили свежего вина и все такое. Это абсолютно было светом. Слово, которое было пророчествовано, проявлено. Так это и в каждом веке. Проявленное слово, ожившее и есть свет того века. Слово проявленное там, точно как было в Бытие 1, когда Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Когда Бог сказал, что будет сын, и стал сын. Когда Бог сказал в Иаиле 2:28, и будет в последние дни, и залью дух мой на всякую плоть, сыновья мои, ваши дочери будут пророчествовать на рабыни и служанок, и залью я дух мой, ваши юноши будут видеть видения, ваши старцы будут видеть сны. И все то, что Он обетовал, когда Он, Святой Дух, сошел, это было светом на то слово. Когда слово стало проявленным, тогда оно стало светом. Он есть свет. Он тот свет, за которым нам нужно следовать. Ангелы, Он единственный свет. Ангелы нашли свет и последовали за Ним к Нему. Так вот, во все века Бог послал столько-то Своего Слова на каждый век. Бог всегда посылает того, в кого это Слово может войти и показать свой свет. И в каждом веке поступает точно так же, всегда так делает. Он был исполнением, как я сказал, всех божественных, святых полномочий пророков. Они были меньшими богами. Когда к человеку приходило Слово Господне, Иисус сам сказал, что Он был Богом. Вы это знаете. Он сказал, если ваш закон говорит, и ваши отцы тогда называли тех, кому приходило Слово Господне, называли их богами. Как вы можете осуждать меня, говоря, когда я сказал, что я Сын Божий? Видите, когда сам Бог, который изрекал Слово через пророков, Он был проявлением того изреченного Слова. Если пророка называли Богом из-за того, что Он был проявлением Слова другого пророка, как можно осуждать Его, когда Он был тем же самым? Он был Сыном Божьим, как Он и будет назван Сыном Божьим. Он был долгожданным обетованным Мессией, которого ожидал мир. Он был проявлением обетования Мессии. Смотрите на Него, когда Он там стоял. Он сказал, если я не творю дела Отца Моего, тогда осуждайте меня. Видите? Но если не верите мне, не верьте делам, что я творю. Они свидетельствуют о том, кто я такой. Они говорят вам о том, кто я такой. Вы видите тот слепой, затемненный час, в который они жили? Они этого не видели. Они просто не могли понять, как он может быть этим. Как он может быть каким-то сыном Божьим, когда он родился вот здесь, в Вифлееме. Если бы только они знали в слове сказано, что он придет таким образом. Так ведь его отец Иосиф плотник, мать его, да ведь среди нашего братства вообще-то считается, что он родился незаконно. Видите, но все же в слове Божьем сказано так. Он сказал, исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную. А как раз они свидетельствуют о том, что кто я. Как раз они свидетельствуют обо мне. Эти святые писания. Тогда кем он был? Божьим светом. Неудивительно, что он сказал, я есть свет мира. И он сказал не только, я есть свет, но он сказал, вы свет. Если слово его вас свидетельствует о себе, тогда вы свет мира. Обратите внимание, мы узнаем, свет каждого века проявлялся совершенно одинаково. Тогда я хочу задать вопрос, как... Потому что время кончается. Почему тогда они... Они отвергли это. Как они могли? Когда сама Библия, которую они читали, проявлялась прямо перед ними. Теперь досконально исследуйте. Так вот, помните, я сейчас говорю многим людям. Понимаете, не только 4 или 5 сотням здесь, но я говорю многим тысячам. Приостановитесь на минутку, остановите свои магнитофоны и задайте вопрос. Почему религиозные мужи, хорошие люди, почему Иосиф задал вопрос? Понимаете? Потому что он не исследовал Писание. Почему священники задавали вопрос? С одной стороны, они не задавали, а они это знали. Никодим вполне это объяснил. Он сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель от Бога. Никто не мог бы творить все то, что ты творишь, если бы с ним не было Бога». Если с ним нет Бога, нам об этом известно. Но в чем дело? Их традиции удерживали их от этого. Тогда почему они отвергли Мессию? Почему они отвергли этот свет? Вот осуществляя слово, которое они знали, но когда проявилось слово, чтобы показать, что исполнилось слово Божье, сравните это с сегодняшним днем. Видите? Когда там написано в слове, что произойдет, тогда почему эти люди отвергли это? Учителя. Потому что они жили в отблеске иного света. Вот в чем дело. Они жили в отблеске. Сегодня делают то же самое. Они живут... Почему они это отвергли? Потому что живут в отблеске иного света. Понимаете? Так вот, они жили в блеске того, что сказал Моисей, как они заявляли. Так заявляли. Они жили в отблеске того, что прошло. Другой век. И та же самая причина сегодня, что это послание, что Иисус Христос по-прежнему тот же, отвергнуто, потому что люди живут в отблеске других веков. Та же самая причина. Они отвергнут его. Мы замечаем сейчас. И Вебстер говорит, что отблеск — это как бы ложный свет. Отблеск — это ложный свет. Точно так же, как что-нибудь блестящее, как мираж на дороге. Едешь по дороге, многие из вас ездят на машинах, и смотришь вперед, когда вы видите, что солнце светит на землю, она отражает свет. И как мираж, кажется, как будто вся дорога в воде. Но когда подъезжаешь туда, там ничего нет. Это только ложная, мираж, отблеск истинного света. Именно этим дьявол сегодня и занимается. Показывает людям мираж. Совет церквей, группа деноминаций, которые окажутся ложными. Потому что сияет настоящий свет. Если бы этот настоящий свет не сиял, там не могло быть миража. Сияет настоящий свет. И это они живут в отблеске другого века. Чего-нибудь другого, ибо это наступило и прошло. Так вот, отблеск — это мираж. Ложный. Это отблеск солнца. Так это и есть. Они поступили точно так же. Ложный отблеск истинного света. Так вот, было доказано, что он был истинным светом. Он был светом. Откуда они знали, что он был светом? Откуда вам было знать, что он был светом? Потому что через него проявилось слово, которое было обетовано. То есть он был светом этого изреченного слова. Аминь. О, это заставило бы меня пятидесятического баптиста восклицать. Обратите внимание, подумайте об этом. Отблеск. Видите, живут в отблеске, но когда живет истинное слово, это и есть свет, что сказал Бог. Так вот, что если бы Бог сказал вначале: «Да будет свет!» Появилось что-нибудь другое, понимаете? Просто мираж. Все равно это было бы не то, что сказал Бог. Нет, это было бы не то. Что если бы Бог сказал: «Да будет свет», а появилось бы еще больше тумана, понимаете? Это был бы не свет. Но почему появился свет? Потому что это было проявленное слово Его. И сегодня, когда Бог сказал, что в это время произойдут такие-то вещи, и вы видите их, исполняя его, что это? Это свет на Божье Слово. Это Слово, ставшее светом, проявляющее себя. Так вот, они спросили: «Что ты о нас говоришь?» «Да ты...» Он сказал: «Ты пытаешься... Мы знаем, что ты ненормальный. Да ты же самарянин, но у тебя же больной рассудок. Ты же пытаешься... Кто скажет? Мы знаем, что ты родился во грехе. Мы не знаем, откуда ты появился. Твоих данных нет в записях наших групп. Да ты же ненормальный. Бес в тебе. Видите? Да ты же с ума сошел. Но на самом деле образ сияющим, подлинным истинным светом Божьим. И блеск помрачил взор. Наш проводник Моисей. Он сказал, если бы вы верили Моисею, вы бы знали меня. Если бы вы знали Иисуса и Библию, вы бы знали час, в которой вы живете. Говорят, ну, мы христиане, мы... Если бы вы ими были, вы бы познали Христа, деяния Христа на сей день. Понимаете, вы бы это познали. Иисус сказал, все эти пророки говорили обо мне. Если вы верите тем пророкам, вы бы знали меня. Дела мои определяют, кто я, потому что говорится о моих делах, и я... Потому что что говорится о моих делах, я делаю. И что... И кто может обвинить меня в неверии? Они по-прежнему не видели этого. Почему? Их глаза были опомрачены отблеском. Понимаете, отблеском чего-то другого. Что они приняли, чем раньше было истинное сказанное слово. Теперь задумайтесь над этим, задумайтесь. Они заявляли, что верили тому слову. Но их традиции отвратили их лица от истинного слова к отблеску. Поэтому они не видели реального. Так же и сегодня. Так было и в каждом веке. Понимаете, истинное слово сияет. Но они стали настолько традиционными, что не видят этого слова. Они смотрят на блеск, и они слепы. Блеск ослепляет. А тьмой исходит из искрящийся блеск. Он ослепляет. И это когда Иисус сказал, вы слепые, ведущие слепых. Им следовало бы узнать его это, понять, кто он был. Но они не увидели, потому что они жили в том отблеске. Так вот. Отблеск, как я сказал, это ложный свет, мираж. Ложное понятие истинного света. Ложное понятие. Это нечто такое, чему следует походить на него, но это не то. Теперь единственным способом, как они могли различить, потому что все самые дела, которые творил Иисус, доказывали, кто он, что он был светом. Они думали, что они во свете. Но вы сейчас приостановитесь на мгновение и рассудите, кто же тогда в свете. Так вот, сегодня, если такую необдуманную ошибку допустили церковные мужи того дня, допустили такую поспешность. Братья, разве вы не считаете, что настало нам время приостановиться и рассудить, что есть свет? Давайте не совершать такой необдуманной ошибки. Но вы совершаете. Вы уже совершили. Понимаете, и не знали этого. Точно так же, как они тогда. Теперь пристановимся и на мгновение узнаем, что говорит слово на сегодняшний день. Если бы они пристановились и подумали, вот он до единой буквы, в точности исполняет то, что, как говорит слово, он будет исполнять. И он бросил им вызов, как и я бросаю вам вызов. Понимаете, да? Я бросаю вам вызов заглянуть в слово, исследовать Писание. Посмотреть, не сей ли это час. Понимаете, исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они и свидетельствуют обо мне. Они и свидетельствуют об этом деле сегодня. Сами дела свидетельствуют, что это совершилось, и Писание говорят, что это совершится таким образом, это свет часа. Слово Божье так говорит. Ваши традиции все такое в точности, как говорит Библия, как те, которые покачали головами и отошли. Все столы наполнились блевотиною, говорит Библия. В этом они не находились, они не желали этому поверить, они качали своими головами, и джентльмены, вы осознаете, и братья, вы осознаете, что когда вы отвергаете то самое, что Бог подтверждает перед вами, что вы делаете то же самое, что сделали они, возвращаетесь к своей традиционной блевотине, как пес идет на свою блевотину. Если затошнило в первый раз, затошнит и во второй раз. Если католическая церковь, организовавшаяся, создав первую организацию, заразила церковь, заразит и лютеранская, и методистская, и все остальные, баптистская, пресвитерианская, и пятидесятническая. Пес возвращается на свою блевотину, и свинья возвращается в свою грязь. Понимаете? Через несколько минут мы к этому подойдем, если Господня воля. А отблеск ходит в отблеске. Понимаете, мираж, ложное понятие истинного света. Он доказал, что он был светом, потому что он, будучи в значительном меньшинстве, о, да ведь миллионы против него. Меньше 1/6 людей, 1/90 людей на земле знали, что он вообще был здесь. Нет, мне кажется, 1/100 евреев, или, может быть, не больше 1/50 из них, или, сказал бы, 1/40 из них, может быть, даже меньше, из его же страны, которые знали, что он вообще там был. И те, которые не знали, что он там был, приняли его как нечто ложное, потому что так о нем говорили их деноминации, понимаете? Но он все же был истинным светом, который был изречен от бытия в начале, и попросил их исследовать Писание и узнать, не жил ли он как раз в это время. Не исполнял ли он совершенно точно делами, которые он творил, что было обетовано в том времени. Аминь. О, это так серьезно, брат. Мы живем в чрезвычайное время. Он доказал, что он прав. Он был тем самым, самым светом, которому, как они заявляли, они поклонялись. Они заявляли, что поклоняются этому свету. И так это и сегодня. Они заявляют, что поклоняются этому. Пятидесятники заявляют. Заявляют, что поклоняются. А настолько слепые, что не видят этого. Почему? Они организовывают, а в лицо бьет отблеск. Понимаете? Именно традиция объединяет некоторых людей и говорят, пойдем сделаем это, то и все. Так вот, мы подойдем к этому. Почему это произошло, если Господня воля? Обратите внимание, его дела были самим живым словом. Что он совершал, было самим живым словом. Показывая, что он был тем светом, который был обещан от начала мира. Он был тем светом. Его свет на обетованное слово того века оживил его к тому, к чему, как сказано в обетовании, он оживит. Но они восприняли это настолько извращенно, что не могли этого увидеть, понимаете? Но он был светом того века. Он был светом, которому, как они заявляли, они поклонялись. Они думали, что поклоняются самому Богу творения, они поклонялись и жили в отблеске. И Иисус сказал, «Напрасно поклоняйтесь мне, уча вместо учения своим традициям, а не слову». Он есть слово, и он был проявленным словом. И им следовало бы это знать. Я надеюсь, что это доходит, где бы это ни услышали. Да, что это проявленное слово. Оба скажут, о, у нас есть слово. Конечно, слово у всех, кто захочет под мышкой Библии. Но когда слово подтверждено, проявлено, конечно, говорят, мы этому верим. Так мы верим, да, сэр, они верили до последней буквы, и сатана верит. А те фарисеи, кто мог осудить их в неверии, но они не верили слову часа. Они поклонялись отблеску чего-то иного. Абсолютно то же самое делают и сегодня. Понимаете? Они соблюдают традиции Лютера или традиции Веслея и всех остальных, пятидесятнические традиции, но что же на этот час? Фарисеи придерживались своих традиций. Но из-за их традиций выходило сияющее истинное Слово Божие. И когда оно засияло, это ослепило их глаза. Они не могли этого видеть, потому что наблюдали за чем-то другим. Так это и сегодня. Пусть Бог позволит, чтобы это так впиталось, пока не достигнет сердец людей, которым полагается этому верить. Уже позже, чем вы думаете. Мой сын Билли Полли, он разговаривает во сне, но он не очень часто видит сны. Он однажды такое увидел, от которого вскочил. Сказал, он видел, что он был в церкви. Они, я еще не вошел, сказал, когда я вошел, глаза метали огонь. Я сказал, настал этот час, пришел конец. И все начали кричать, я не могу, мои дети. И даже моя жена сказала, я не могу заставить Сару попросить благословения перед едой и так далее. И я сказал, он сказал, мне надо пойти взять Лойса, ребенка. Я сказал, Лойс сейчас не может, ребенок слишком мал, чтобы знать, Билли, настал этот час. Мы должны ехать. Я сказал, сейчас полночь, до рассвета людей, рассвета, сюда придет Иисус. Если это не так, тогда я лжесвидетель Христа. И кто-то выкрикнул, никто не знает ни минуты, ни часа. А я и не говорил минуты или час. Я сказал, примерно с этого момента до рассвета. Я сказал, давай поехали, сын, и Билли. И я пошел садиться в машину, и я сказал, но настал тот час, поехали. И мы сели в машину и отправились, и начали подниматься на гору, и когда поднялись, было похоже, как будто свет поднимался на небо, но на земле темно. Он сказал, что я остановился на обочине, и вот так продолжил держать свои руки, и глаза по-прежнему метали огонь. И он сказал, что я сказал, Господь, я сделал это по твоему повелению, я делал это только потому, что ты мне сказал это так сделать. Я все это делал согласно тому, что ты мне сказал. Я двинулся к большой границе. На скале, горе, и свет без помощи рук отсек от горы камень весом сотни тонн. И вот он приблизился. Я сказал, отвернись, не смотри. Через несколько минут все закончится. Сказал, что потом везде воцарилась полная совершенно тишина, когда этот камень достиг того места. Уже может быть позже, чем мы думаем. Там, видите, это совершенно по Писанию. Камень без помощи рук, отсеченный от горы. И так однажды и случится, когда будете взывать об этом. И я сказал ему, у вас уже было время. Бог постоянно предупреждал вас. Раз за разом, да. Я сказал, даже если это мой ребенок, или кто бы это ни был, настал этот час. Я могу сказать только то, что он мне сказал. И это так и произойдет. И произошло. И потом, совсем внезапно, вот он приблизился. Камень, отсеченный с горы без помощи рук. Даниил это видел, знаете, это еще много лет назад. Билли ничего об этом не знал. Это был сон, посланный ему от Господа. Так вот, видите, они заявляли, что поклоняются тому самому Богу, над которым смеялись. И то же самое вновь оказалось и сегодня, по той же самой причине. Живут в отблеске вместо света. От великого света исходит сияние.
Хорошо.
Посмотрите, в какой мы сегодня темноте. Посмотрите, что сегодня происходит. Взгляните на убийства, изнасилования, раздоры. Это же все происходит... По-моему, Билли Грейм сказал на прошлом собрании, через 10 лет каждому гражданину Калифорнии нужно будет носить оружие для своей защиты. Не хватает органов правоохранения. Люди просто с ума сошли. Стреляют, убивают, насилуют, все, видите. Просто, понимаете, распустились на улицах. Понимаете, в такое время мы живем, в содомское время, понимаете? Но и свет сияет, если бы они только взглянули, если бы они только увидели, взглянули слово и увидели, что должно происходить в этот час. Они бы знали, почему все так происходит. Так вот, они заявляют, что поклоняются этому свету. Так и те заявляли, что поклонялись тому свету. Но они поклонялись в отблеске другого света вместо настоящего. Понимаете, он был светом. Вероучения и традиции в их ослепшем состоянии отвратили их от истинного света обетованного слова. Слово, которое Бог подтвердил Иисусом. Свет мира. Пришел и сделал так, что это слово жило как раз на протяжении его отрезка времени. С точностью до дня он будет предан смерти посреди 77. Верно, что значит 3,5 года его пророчества. Придет Мессия, князь, и будет пророчествовать, и 3,5 дня будет пророчествовать, потом он будет предан смерти и совершит искупление. И это совершенно точно. Он проповедовал 3,5 года, а и сам псалом, который пел Давид, «Боже мой, зачем ты меня оставил?» 22-й псалом. «Все кости мои, они делают из меня зрелище и кивают головами своими». Проходит мимо меня. 85 лет до этого, когда Давид в духе... 850 лет до этого, когда Давид в духе пел эту песню, и она была расценена как пророчество, изложена, они в храме пели эти песни, когда та же самая жертва висела на кресте с пронзенными руками. Пронзили ноги мои и руки мои, видите? Видите, там... Тогда почему они жили в отблеске? Они не видели света. Можете себе представить, чтобы здравый человек это делать, точно как я не представляю себе здравого человека, который бежит в подвал и попадает в плесень и запирает за собой двери и говорит, я отказываюсь видеть свет. Это сумасшествие. И духовное отошло куда-то в забвение, когда человек видит, что Библия отбитовала это, и видит, как это прямо перед ним притворяется в жизнь и проявляется, а потом постоянно остается в этих вероучениях и везде где-то отвергают. Это духовное преступление. Совершенно верно. Вот он там стоял, он был светом мира, и мир знал, он пришел к своим, свои не знали его. А он пришел в мир, а мир был создан им, и мир не познал его, видите? Но всем тем, кто знал его, тем он дал власть стать сыновьями Божьими, тем, кто верил в него. Помните, мы не можем жить вчерашним светом. Вчерашний свет иссяк, его больше нет. Вчерашний свет — это только воспоминание. Вчерашний свет, солнце — это только воспоминание. Или это история. Мы не можем жить во вчерашнем свете. Больше не можем, и все то же самое. Хоть это и то же самое солнце, то же самое солнце. Но каждый день он излучает свою силу сильнее и сильнее, чтобы зерно созрело для урожая. Понимаете? Сегодня взойдет солнце, становится немного сильнее. Теперь каждый день оно будет становиться сильнее и сильнее, пока наконец пшеница, которая там лежит, не начнет обретать жизнь. Через некоторое время появится жизнь, потом сильнее и сильнее. Март, апрель, май, июнь, июль. Потом у нее жатва, понимаете? Сегодня в январе или декабре светит то же самое солнце, которое обдает этот снег и плавит его на то зерно, подает ему воду. Это то же самое солнце, но та пшеница не могла бы жить при таком же солнечном свете в июне. Понимаете, она не может. Видите, каждый день солнце восходит сильнее и сильнее. И зерно должно быть более зрелым, чтобы воспринимать солнечный свет. Вот в чем сегодня дело. Зерно, которое было посеяно при ранних отцах, раньше при Лютере, Весле и остальных, оно перестало развиваться. Оно не может воспринимать солнце. Солнце убивает его. Оно отказалось расти. Понимаете? Оно отрубило, как бы отняло себя от стебля и пошло вот сюда и создало что-то маленькое свое. Потом оно стало шелухой, и в нем нет жизни. Зерну следует созревать и становиться сильнее по мере того, как солнце каждый день становится сильнее и сильнее. Теперь давайте одну минуту проследим. Проследим периоды церкви. Есть 7 периодов церкви. И как к тем периодам церкви каждому понаблюдайте, как он говорил им, что делать, как зерно созреет и дойдет аж до этого последнего часа, в котором мы живем. То есть церкви должны делать то же самое, понимаете? Церкви. Теперь все смотрите, Лютер посеял зерно. И Лютер сбыл зерно. И посеял его хорошо. Так же и Веслей. И так же и пятидесятники. Так же и баптисты, назаряне. Вы видите ли, теперь Лютер не вернулся бы и жил в свете первой деноминации, католической. Нет, сэр, он был другим светом. Это Бог нечто делал зрелым. Теперь из этого выходит небольшое меньшинство, это лютеранское пробуждение. Потом наступает пробуждение Веслея, и потом в нем... Они же не могли вернуться назад и стать лютеранами, понимаете? И потом отходят пятидесятники, и потом пятидесятники организовались и поступили точно так же, восприняли шелуху. Обратите внимание, но зерно не останавливается. Мы теперь в другом веке. Почему же они этого не принимают? Почему же они не видят, что зерно созрело? Здесь обетованное слово на этот день. Почему же они этого не видят? Потому что они живут в лютеранском отблеске, в веслейском отблеске, в баптистском отблеске, в пятидесятническом отблеске. Они живут в отблеске другого света. Вот почему они не могут принять свет полного слова, подтвержденного, как Бог и обетовал. Эти семь печатей, в которых была сокрыта вся тайна, возвратятся и расскажут, почему все так было с этими тайнами. И все равно, когда это пришло, они отходят от этого еще дальше, чем раньше. Им нет извинения. Бог совершил это через дух, через откровение. Он совершенно доказал это научно и всем остальным. Что это истина? Что это истина? А им по-прежнему хочется жить в пятидесятническом облеске. Я из ассамблеи, я единственник, я из церкви Божией, я из такой. Видите, живут в облеске века 40-50 лет назад. Живут в лютеранском облеске. Живут в веслейском, баптистском, пресвитерианском или каком-нибудь назарянском облеске. Иного периода церкви, который пришел и организовался и поступил точно так же, отвергает и отказывается от света, который, когда он на самом деле сияет. Вы живете в мираже. Я говорю с почтением, понимаете, но вы не для того, чтобы ранить вас, но пробудить. Вы живете в мираже. Что если Иисус сказал, вы же слепы и ведете слепых? Они не могли. Он пытался им рассказать, а не получилось. Сказал, оставьте их в покое. Если слепой ведет слепого, оба упадут в ров. Такой час настал и у меня. Если будут идти, шатаясь, ничего не поделаешь. Сделал все, что мог. И я сделал совершенно точно. Я сделал это по твоему повелению, Господь. Ты свидетель. 1933 года. Там на реке, когда этот свет, который видите здесь, засиял, он был прямо здесь в Кении и свидетельствовал вам все эти годы. И все, что он говорил, произошло. А они идут все дальше и дальше. Пусть слепой ведет слепого. Я буду просто ожидать того часа, в один прекрасный день он придет. Обратите внимание, живут в отблеске Лютера, живут в отблеске Веслея, живут в всех отблесках, вот почему не видят истинный свет. Если вы просто приостановились на минуту, просто взяли Библию и прочитали это, они бы увидели, что это свет, обетованный на сей час. Через минуту возьмем некоторые вещи об этом. Согласно Малахии 4, он обетовал, что все это произойдет. Он обетовал на протяжении всех писаний, что это произойдет. Понимаете, обратите. Также внимание на Израиль, наш прообраз в переходе. Смотрите, едят ману, которая была их светом, жизнью, которая давала им силы. Жизнь, это верно? Израиль не мог есть ману, которая пала на них вчера. Она была заражена. Она сгнивала. Она им не годилась, они бы умерли от нее. Та мана, которая вчера поддерживала их жизнь, сегодня погубила бы их. Библия говорит, в ней заводились микробы, заражена. И ману им надо было каждый день получать новую ману. Аминь. Что же это такое? Люди, которые живут на мане Лютера, Веслея и всех остальных там, вы едите заразу, которая губит вас духовно. Она губит вас, мертвы в своих традициях. Вчерашняя манна Лютера не годилась бы для методистов. Манна методистов не годилась бы для пятидесятницы. Пятидесятническая манна не годится на сегодняшний день. Понимаете, что я имею в виду? Каждый день приходит день за днем свежая. И так она приходила на протяжении периодов церкви. Манна Лютера была посланием оправдания. Послание Веслея было проявлением освящения. Пятидесятническим восстановлением даров. Но сие представляет главный камень. Последние дни, древо невесты. Что противоположно всему этому, хотя это и тот же самый свет для созревшего, как то же самое солнце, что свет сегодня в июле будет созревать зерно для урожая. Понимаете, что я имею в виду? Но сегодняшний свет в июле не принесет никакой пользы, он сильнее. Пшеница более развита, она готова его воспринять. Аминь. Конечно, готова. Сейчас не смогли бы воспринять, тогда смогут. Тогда еще не наступило нужное время, наступило сейчас. Не пойдешь против Божьей природы, у него есть закон. И против этого закона твое растение погибнет. Нужно поступать согласно изреченных Божьих законов, а законы его — это его слово. Любой закон — это высказанное слово. И слово — это проявленная мысль. Понимаете? Так вот, мы знаем, что это правда. Что такое видение? Слово Божие или нечто предсказанное, или предсказание какого-нибудь события? И видение, которое видели пророки, и видел Иисус, Павел видел, и все остальные, и рассказывали о сём дне, было предсказанием того, что случится. И вот мы видим, как предсказание проявляется, а люди этого даже не осознают. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, вчерашняя манна. Послушайте, вы обратили внимание, что солнце, солнце, движется с востока на запад. Когда проходит каждый раз. Вы обращали на это внимание? И обратите внимание, периоды церкви двигались точно так же. Как солнце, солнце появляется на востоке. И цивилизация продвигалась вместе с солнцем, изреченным светом Божьим, чтобы жить в нем. Они шли, следуя за солнцем, смотрели, куда оно направлялось. Сама жизнь, когда рождаешься, подобно солнцу. Живешь аж до самого захода солнца. От рождения до захода солнца. Человек всегда продвигался на запад. Древнейшая цивилизация у нас в Китае. Это восточные страны. Иерусалим. И обратите внимание, в своем марше она продолжает продвигаться на запад. И идет дальше и дальше на запад. Так и период церкви продвигался точно так же за Сыном Божьим. Слова «сын» и «солнце» на английском языке произносятся совершенно одинаково. Разница в написании. В переводчика. Взгляните, Павел. Ранняя церковь началась на востоке. Оттуда пошло, перескочило море в самую Германию. Произошло три рывка. Слушайте, из Азии, из Палестины перескочила Агиан в Германию. Это был Лютер. И от Лютера перескочила английский канал в самую Англию, Вислей. И от Вислей перескочила на западное побережье в Соединенные Штаты. И если так идти дальше, опять возвращаешься на восток. Сейчас вечернее время. Смотрите, как сражались в периодах церкви. Лютер, Павел первый в самом раннем периоде, потом подошло к Иринею и так далее, и подошло дальше в Францию, оттуда в Германию, в Англию, постоянно идет на запад. И теперь нам дальше некуда идти. Это последний век. И что же Библия говорит об этом последнем веке? Видите, географически, хронологически, и чуть ли как только это не возьмешь. По Писанию, во-первых, конечно, во-первых, Писание. Признаки исторические, как только не возьмешь, мы в конце. Последние периоды церкви. И следите, по мере того, как шло вперед, становилось сильнее и сильнее. А также и настоящее небольшое меньшинство церкви росло от оправдания, освящения, крещения Святым Духом, а теперь к приходу завершающего камня, формируясь выше и выше. После этого больше нет организации, больше не будет, понимаете, не может быть, мы на Западе. Просто, чтобы показать вам через все эти прообразы и все остальное, взгляните на эти три скачка, три рывка. Мы углубимся в это сегодня вечером, понимаете, почему мы в конце времени. Просто Солнце двигалось как Сын, Сын как Солнце. Церковь росла точно так же из семи периодов церкви и так далее. Цивилизация продвигалась прямо на запад. И церковь продвигалась прямо на запад. И теперь, если идти дальше, чем мы сейчас, опять возвратимся на восток. Отправишься от западного побережья, опять попадешь прямо в Китай, Японию, опять назад. Пройдешь 7000 миль, опять попадешь прямо на восток. Итак, восток и запад встретились. Вот в чем тут дело. Мы в конце, ничего не осталось. И сегодня произошло то же самое, что произошло тогда. На западе встретилось то же самое, что встретилось на востоке. Люди живут в отблеске иного света, который только и старался показать свой собой грядущий свет, а отвергает его, потому что у них отблеск вместо света. О, и в земле язычников явился великий свет. Завулон, Нефалим, в Галилее, небольшой, в Галилее, земле язычников. Это седьмой период, период церкви, помните? И каждый раз, как это солнце начинает сиять на востоке, это то же самое солнце, которое сияет на западе. И тот же самый дух отправил на протяжении всех этих периодов вот таким образом. И сегодня это то же самое солнце. Только как же это? Точно как созревание, время года. Солнце, которое сейчас, то же самое солнце этой осенью созреет зерно. Осенью, понимаете? Но в чем же дело? Будет это солнце плюс то, чем оно будет. И сегодня, в этом последнем веке, это то, что было, плюс это. И им все равно хочется жить так, там, как недоросшие, опускается в обветшалый динаминационный подвал вероучений и закрывает свои ставни, говорят, я просто отказываюсь от этого. Все это чепуха. Та же самая Библия, которой, как они заявляют, они верят, отождествляется тем же самым Святым Духом, несущим свет в последние дни. Вы обратили внимание? И внимательно проследите там в Малахии, как он это обозначил. Веру отцов к детям и детей к отцам. Видите, тот же самый дух, когда он там возрастил, когда он вновь здесь растит, то же самое, понимаете, просто опять то же самое, точно опять возвращается назад. Почему же там Восток и Запад встретились? Просто прямо у всех на глазах они все равно этого не видят. Почему? Неудивительно, что Иисус сказал, тогда просто не трогайте их, они слепы, ведут слепых, оба упадут в ров. Свет других периодов только отражал этот свет. Понимаете? Сегодняшнее солнце только отражает отражение того солнца, которое будет в этом июле или августе, если Бог для жатвы. И сын Лютер, Мартин Лютер, и Веслей, Сенки, Финни, Нокс, Кальвин, Мути, все остальные все великие мужи там, у которых был этот свет, и Джон Смит у Баптистской церкви, и Александр Кэмпбелл у Кембелитской церкви, и так называемые ученики Христа, Христианской церкви, каких только у них там нет названий. Все эти мужи в свои периоды только отражали то, чем это будет здесь в конце. И потом, тут же дети сразу же после этих основателей, что они сделали, они не оставались на стебле. Они отслоились от этого и создали здесь себе, что это типа шелухи, когда если отходишь от настоящего источника жизни, в тебе нет жизни. Сними с чего-нибудь кожицу и посади ее где-нибудь в землю, она пролежит и сгниет. Так же и вы пытаетесь сгнившей манной прошлых дней. Жатва созрела. У Иисуса стол накрыт, где святые Божьи питаются созревшей пищей дня посредством евангельского света, который подтверждает, и что он сегодня здесь. Аминь. Святые едят хлеб. Только подумайте, старая шелуха вчерашнего дня, понимаете? Не садите ее, она сгнившая. Она не может там оставаться. Нет, сэр. Она не принесет никакой пользы, она не будет расти, она отрезана от жизни, а слово есть жизнь. Верно. И шелуха отпадает, обветшал, и хлебушек крошится, и все такое просто динаминизируется и отпадает, отказывается продолжать идти вместе с жизнью. Но свет утверждает ее. О, вот это да. Да, сэр, вчерашнее. О, нам надо это хорошенько понять. Понимаете, не ешь сегодня сгнившее вчера. Понимаете, в нем черви. Вы знаете этих ерзунов, как я их называю. Я не знаю, я не сильно много знаю о жизни микробов, но я знаю, что мы всегда их называли ерзунами. Они везде заводятся, когда чуть подгниют, понимаете? Тогда мне это не нужно. Если вас это устраивает, пожалуйста, но не меня. Вы помните. Вы скажете, так почему это годилось вчера? Если бы вы только знали, что та же самая тонюсенькая оболочка, которая вначале была на пшенице, если она остается в зерне, зерно растет дальше. Именно благодаря тому, что было вчера, пшеница может цвести. Но если она отделяется от пшеницы и не созревает, тогда пропадает, понимаете? Но если она проходит процесс, животворный процесс, когда она обмирает, просто сливается с чем-то еще и создает зерно. Если нет, откуда ему взяться? Аминь. Вы поняли? Как королева Англии однажды. Она поехала в знаменитую компанию по производству бумаги, и она сказала, что хотела бы осмотреть бумажную фабрику. И так они показали бумажную фабрику за много лет до того, как начали перерабатывать и в целлюлозу, и сырье, и они делают из этого бумагу. И так, немного погодя, она вошла в комнату, в которой и не было ничто иное, как огромная куча старых грязных отрепьев. И она сказала, а это откуда? Что это? Ху, сказала она. Президент предприятия сказал, это из чего мы будем делать бумагу из этих грязных отрепьев? Она сказала, из этого делать бумагу? Да. То есть она не могла поверить. И после того, как она уехала, тот человек взял ту же самую грязную кучу отрепьев и пропустил через определенный процесс, и они вышли как чистая белая бумага. Знаете, прошла определенный процесс и стала по-настоящему, и поместила на это ее профиль, и послала это ей, ее отражение в том, что она назвала грязными отрепьями. И вот в чем тут дело. Все мертвое вчерашнего дня. Послание Лютера, послание Веслея, послание Пятидесятницы. Если только это пройдет процесс Божьего Духа Святого и подтверждение Словом, Это проявит отражение Иисуса Христа, царя. Аминь. Но если оставить лежать, это грязное отрепье. Понимаете, нужно переплавить во что-то другое. Лютер должен был должен быть переплавлен в весле, а весле должен был переплавлен в пятидесятницу, а пятидесятница должна быть переплавлена во Христа. Проходит процесс. Так и Евангелие прошло процесс. Проходит процесс. Век Лютера оправдания. Мы верим этому. Весле и освящение. Мы верим этому. Пятидесятнические восстановление даров для Святого Духа. Конечно, мы верим этому. Но сплав это все вместе, что получится? Иисус! Верно. Вчера, сегодня и во веки тоже. Получится Иисус. Когда в литейном цехе кто-то делает колокол, он должен придать ему определенный тон. Когда ставит форму и заливает железо, он добавляет столько-то бронзы, столько-то стали, столько-то меди. Почему? Он точно знает, сколько нужно добавить, чтобы сделать, чтобы он издал нужный тон. И то же самое Иисус сделал со своей невестой. Он добавил туда столько-то лютера, столько-то методистского, столько-то пресвитерианского, столько-то пятидесятницы. Но что же у него получится? Его собственное отражение. Что же это такое? Точно как послание о пирамиде, понимаете? Скапливается выше аж до сюда. Входит в меньшую часть с главным камнем. Служение Иисуса Христа на земле должно быть точно таким же, как служение, которое было у него. Или он не сможет сойти к этому. Точно как голова и ноги. Голова... Ноги это не голова, но голова носит при себе ноги. Или побуждает ноги, говорит, куда идти. Вы это понимаете? Прекрасно! Это свет часа. Веслей был великим светом, как он сказал Иоанну Крестителю. Он был великим светом на свой час. Конечно, был. Нет. Да, сэр, чистые отрепья или грязные отрепья вчерашнего дня. Если оставишь таким, они навсегда останутся грязными отрепьями. Они отслужили свое назначение, как одежда, но теперь стали бумагой. Оправдание служило свое время, и в оправдании при Лютере, зачем оно должно стать освящением через веслея? И освящение служило свое время, когда пока не стало крещение Святым Духом. И крещение Духом Святым отслужило свое время до тех пор, когда Святой Дух, который и есть единый Бог, вливается в церковь, и церковь во Христа и создает Иисуса Христа, отраженного на земле. Что он и обетовал здесь, в Библии. Можете этому не верить, я не могу вас оставить, я только отвечаю за слово. Понимаете? Правильно? Вы это понимаете? Вы понимаете это? Если да, будет так, как один человек однажды поехал во время... Приехали в Уэльс, во время уэльского пробуждения. Приехала группа мужей из Америки, и так они идут, и сказали, что хотели узнать, в каком здании проводили это уэльское пробуждение. Многие из вас помнят уэльское пробуждение. Среди уэльсов в Уэльсе вспыхнуло великое пробуждение. Итак, эти мужи, эти великие важные служители, все такое, приехали из Соединенных Штатов, доктора, богословия. Знаете, они хотели поехать и посмотреть, какое великое дело они совершили. Итак, они шли по улице и спросили, небольшой полицейский стоял на углу, вертел своей дубинкой. Знаете, насвистывал гимн вот так. Сказали, он же гимн насвистывает, можно подойти и встретиться с ним. Посмотрим, что он будет делать. Зададим ему вопрос. Итак, подошли к нему и спросили, сэр, где уэльское пробуждение? Поправил фуражку, он сказал, господа, уэльское пробуждение проходит вот здесь. В сердце его. Ой, именно так, он был уэльским пробуждением. О, Бог, если бы мы только могли понять, что мы отражение Иисуса Христа, проявленное Слово Его. Вы отражение Слова Его. Понимаете? Где проходит уэльское пробуждение? В каком оно здании? Он сказал, сэр, оно в моем сердце. Он был уэльским пробуждением, верно? И церкви сегодня следует быть Иисусом Христом в действии на земле, так как я живу, и вы тоже живете, и моя жизнь будет в вас. Дела, что я творю, вы тоже сотворите, видите? Церковь тоже должна до этого дойти. И он обетовал, что он дойдет, и она дойдет. Что она дойдет, и она дойдет. Она должна стать такой. То есть, понимаете, вот что происходит. Мы должны быть такими. Он есть свет. Так и Ной был светом в его день. Он был светом. Ной был тем светом. Он был светом для чего? Претворить Слово Божие. Я уничтожу человека на земле, которого я сотворил. Построю ковчег, и все желающие войти в него спасутся. Ной вышел и сказал, есть только один путь, это ковчег. Он сказал, старый сумасшедший фанатик. Он был проявленным словом. Ной был светом часа. Конечно, был. В свой день, в свой век. Он излучал свет. Моисей был светом его часа. «Я непременно посещу тебя», — сказал Бог Аврааму. «Я сойду и рукою крепкую выведу народ мой из Египта и покажу силу свою в Египте». И когда Моисей там встретил этот горящий куст и указал, что... И узнал, что я есмь был в том кусте, Моисей пошел туда, и он был светом. Аминь. Неудивительно, что он мог взять пыль, подбросить ее и сказать, пусть на земле появятся блоки. У него было Слово Божье. Что случилось? Пыль начала развиваться и начали появляться блоки. Аллилуйя! Почему? Он был проявленным света, проявлением света Божьего Слова. Я пошлю на Египет язвы. Он был пророком. Что он говорил, происходило. Он был светом того дня. Он был Божьим светом. Может, у фараона могло быть все, что он только хотел, и у всех остальных, у всех священников было все, что они хотели, но Моисей был светом. Почему? Он провозглашал Божье Слово проявленное. Бог обетовал, я выведу из их рукою крепкую, и я сам прославлюсь. Именно это он и делал. Вот почему Моисей доказал, что он мог творить. Не потому, что он хотел творить, но потому, что Бог сказал ему. И с этим, иди к собранию, скажи завтра, Господь Бог только что проговорил ко мне, возьми гор с пыли и подбрось в небо, вот так и призови это. Здесь ни одной нет, но они появятся. Аминь. О, я надеюсь, вы не спите. О! Проявление! Он сказал, я послан. Бог сказал отцам нашим, что он непременно посетит нас здесь и выведет отсюда. Я пришел доказать вам, что время близко. Бросайте все, что у вас есть. Пойдем. Да, некоторые сказали, но я думаю, Дафан сказал, по-моему, некуда спешить. Нам не следует слишком волноваться об этом. И казалось, что они дойдут 4 или 5 раз, но по-прежнему двигались дальше. Они думали, вышли и сказали, забьем камнями этого Моисея, избавимся от него, он не нужен нам в нашей группе. Моисей все равно продвигался дальше и дальше, потому что он был светом. Он был светом часа. Что у него было? Что это было? Бог через Моисея проявлял свое обетованное слово, и Моисей был светом. Илия был светом. «Иди туда и сядь на том холме, я повелел воронам кормить тебя». Аминь. Да, сэр, он сошел вниз, так говорит Господь. С неба даже капли не падет до тех пор, пока я не воззову об этом. Аминь. Солнце может светить, можете взывать о тучах и делать, что хотите, но не появится даже капли, пока я не воззову об этом. Чем же он был? Светом. Аллилуйя. Он был светом, светом. Он был проявленным Словом Божьим. Думали, что он был ненормальным, сидел там. Его кормили официанты, а они умирали от голода. Они захотели жить в своих традициях, пожалуйста. Но не Моисей, или не Илия. Он жил прямо в свете. Сидел там у ручья Харафа и просто радовался жизни. Ел, за ними не мухаживали и все такое. Они думали, что он был ненормальным, но он был светом. Говорили, «Эй, что стало с этим старым святошей, который у вас здесь бывал, а? Знаешь что?» Кто-то однажды охотился и сказал, что видел, как он там недалеко сидел на самой вершине той горы. И клянусь, к этому времени этот товарищ уже совсем высох. О, нет, он был светом! Он был светом! Он был светом Божьим в свое время. Ян! Когда пришел на землю и ушел в пустыню, чтобы получить свое образование от Бога, а не в семинарии. Ему нужно было представить Мессию. Итак, когда появился, Иисус сказал, он был ярким, сияющим светом. Аллилуйя! Почему? Он был проявленным словом. Исаия так сказал. Именно. Верно. Он пошлет глаз пустыни вопиющий, говорящий, приготовьте путь Господу и прямыми сделайте врата его. Прямым сделайте путь. Он будет вопиять глаз вопиющего в пустыне. Вот он появился. Чем он был? Глазом вопиющего в пустыне. Чем он был? Проявлением слова, светом. Тот же самый Бог, который изрек бытие, который изрек это, и вот приходит свет. Как он сказал? Да будет свет, солнце, появилось солнце. Скажем, он сказал, что будет глаз вопиющего в пустыне. Вот он появился. Это было светом часа. Он также сказал в последние дни. Аминь. Это свет часа. Вопия в пустыне Вавилона. Выйди из нее, народ мой, чтобы не стали соучастниками грехов ее. Не прикасайтесь к ее нечистоте. Убирайтесь от нее прочь. Спасайтесь от грядущего гнева. Я сказал то же самое. Секиря при корне дерева лежит. Не имел образования, даже не говорил как проповедник. Он говорил о змеях, и тростях, и деревьях, и топорах, и обо всем, к чему он привык в пустыне. Он не воспитывался в чем-нибудь великом, важном и изящном, как сегодня у них, как у них было тогда. Он вышел со своим языком. Он не стоял и не говорил «Аминь» и отдавал эти причудливые поклоны. Он вышел прямо туда, прямо из пустыни, грубый и неотесанный. Сказал, даже не пытайтесь думать, я принадлежу этому, и я принадлежу тому. Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму. Только не думайте, что из-за того, что вы методист, баптист, пресвитериане, что Бог вам чем-нибудь обязан. Бог может взять с улицы самогонщиков и блудниц, сделать из них сынов Божьих. Кто-то это услышит, и кто-то этому поверит. Он также сказал, секира при корне дерева лежит, и каждое дерево, которое не верит, срубается и бросается в огонь. То есть это было его послание, он был светом дня. Иисус сказал, он был ярким, сияющим светом. И вы желали малое время ходить в нем. И что сказал Иоанн, пророк? Он стоит посреди вас прямо сейчас. Я не достоин развязать обувь его. И как только он появится на сцене, я ухожу. О, вот это да. Ибо он был светом. Никакие не 2 или не 3 света, а никакие не 4 или 5 организаций. Был один свет. Не методисты, баптисты, лютеряне, пресвитеряне. Христос есть свет, а свет есть жизнь. И проявленное слово — это свет часа. «Да будет свет, и стал свет». «Да, сэр». «Да будет свет, и есть свет». Он сказал, что в этот день будет свет, и есть свет. Он грядет. Я верю этому. Взгляните на обетование сегодняшнего дня. О, вот это да. Каждый свет, который только сиял. Эти периоды церкви, мы видим, как они... Жалко было смотреть на такую картину. Отвергают. Откровение 3 у меня здесь записано. Откровение 3, и тогда я знаю, к чему я обращался. Взгляните на обетование этого часа, в котором мы живем. Отверженный свет. Что сделали? Отвергли его еще там. Почему? Они жили в отблеске. Что делать сегодня? То же самое. Ну так, ты христианин? Я лютеранин. Я баптист. Я пресвитерианин. Это вообще ничего не значит. Можно просто сказать, что я поросенок, свинка или как-нибудь иначе, как вам только хочется назвать себя. Понимаете? Примерно такое это имеет значение. Так вот, никакого пренебрежения к вам, но если вы ставите это во главу угла, то это так. Я задал вопрос, христианин? Это Христос в вас. А если Христос в вас, тогда Слово в вас. И тогда, если Слово в вас, тогда когда сияет свет, так как же будете выходить из Него? Понимаете? Вот в чем вопрос. Вот в чем сегодня дело. Свет. Сияет вечерний свет. Цветет древо невесты. О, помните, это древнее дерево подрезали, оставшееся от червей ел жук, оставшееся от жука съела гусеница, оставшееся от методистов ели баптисты, оставшееся от баптистов съели пятидесятники. Он сказал, от этого дерева я или там один пень остался, но он хотел знать, живет ли оно вновь. О, да! Он сберег это дерево, да, сэр, ибо это была его невеста. И он сказал, я восстановлю, говорит Господь. Что это? Я возвращу это. Все, что ели лютеране, ели веселияне и все остальные, и я восстановлю это, потому что все это по-прежнему в корнях дерева, понимаете? Это лежит там в дереве. Точно как сок, который опустился вниз, как я сказал о сестре, он находится там. И зазвучит труба Божья однажды, и те избранные лютеране, методисты, баптисты, которые не имели никакого дела до организации. Лютер никогда ничего не организовывал. Муди никогда ничего не организовывала. Эта группа Рики после него создала организацию. Восприняли шелуху. Джон Смит ничего не организовывал. Никто из остальных не организовывал. Это было светом часа. Лютер, Веслей или никто из остальных. Но именно потом появлялась группа, которая создавала организацию. Святой Дух в Пятидесятницу ничего не организовывал. Пятидесятница — это переживание, а не деноминация. Она никогда ничего не организовывала. О, нет! Но человек, который заявляет, что он пятидесятник, организовал это. Это та шелуха, там умирает. Вместо того, чтобы стремиться до самой бумаги и выявить полный образ Иисуса Христа. Нет, они пошли, то есть им нечего в этом делать, просто оставьте их в покое. Но теперь мы узнаем, что этот свет, это дерево, Христос вновь отвержен церковью. Почему? По той же причине, почему отвергли в первый раз. Старые ложные отблески света других времен. А он вчера, сегодня и во веки тот же. В Евреям 13:8 говорится, что он тот же. Сегодня он такой же самый, каким он был тогда. Потому что он совершает то же самое, что он совершал. То же самое слово, этот Христос. Послушайте, я сейчас хочу сказать только вам, и пусть это будет между нами. Я не знаю, я не совсем решил исключить это сейчас или нет, понимаете, на пленку. Пусть останется, да? Я хочу кое-что у вас спросить. Смотрите, проследите это. Смотрите, он вчера, сегодня и во веки тот же. Следите. Дела его, которые он совершал, проявляют себя. Теперь слушайте внимательно. Когда он сказал там в Иоанна 14:12, он сказал, «Дела, которые я творю, и вы сотворите, больше сих сотворите, ибо я иду к Отцу моему». Так вот, он это сказал. «Небо и земля пройдет, но это слово никогда не ошибется». Теперь, если мы в заключительной стадии века, когда же наступят эти большие дела? Понимаете? Да, мы прибыли, у нас нет... Послушайте, если верить римскому календарю, у нас осталось 36 лет. Каждые 2000 лет мир подходит к своему концу. Первые 2000 лет уничтожен водой. Вторые 2000 лет пришел Христос. Уже на пороге 1964 год. 36 лет. Так вот, египетский астрономический календарь говорит, что мы на 17 лет опаздываем. Уже на 17 лет больше. Тогда оставалось бы 19 лет. Иисус сказал, да сократится ради... Дело сократится ради избранных, иначе не спаслась бы никакая плоть. Где же мы находимся? Дела, что я творю, и вы сотворите. Те же самые, но вы сотворите более великие. Теперь наблюдайте. Слушайте внимательно. Воспримите себе... Я молю, чтобы Бог открыл сердце ваше и разум ваш для понимания, чтобы вы это приняли без лишних... Поняли без лишних слов здесь. Обратите внимание, однажды он сказал, давайте посмотрим некоторые великие дела, которые он совершил. Давайте посмотрим, остановимся на некоторых. Давайте подумаем. Однажды он сказал, вы дайте им есть. Они ответили, у нас ничего нет. Он сказал, что у вас есть? Принесите мне, что у вас есть. И они сказали, у нас есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Он сказал, принесите их мне. И он взял первоначальные 5 ячменных хлебов и начал разламывать хлеба. Из первоначального он создал хлеб. 5000 ели его. Это верно? Затем он сказал, и он взял рыбу, дайте мне рыбу. С самого начала была рыба. И он взял от той рыбы еще одну рыбу, и еще рыбу. И накормил 5000, все правильно? Но в последние дни у него не было ничего. Он просто изрек и сказал, скажи, что будет так, там и стало так, из ничего. У него не было белки. Там ни одной не было. Он просто сказал, да будет и стало. Понимаете? О, слово его безошибочно. И оно должно исполниться. Я мог бы рассказать вам такое, что потрясло бы вас, понимаете? Так и происходит, когда он говорит, что это так. Пусть он это говорит, понимаете, совершенно точно. Видите, восток-запад возвратился назад и встретился с востоком. Моисей даже поднял песок и сказал, пусть появятся блохи и все остальное на земле. Но в последние дни он ничего не берет. Понимаете? Просто слово. Да будет! И есть! Как сказано, так и будет! Я хочу засвидетельствовать кое о чем, таком сегодня вечером. Понимаете, о том, что произошло, чтобы вы видели, что он по-прежнему Бог. Его слова не могут... Все дела, которые я творю, вы тоже сотворите, и более великие это сотворите вы. Я взял рыбу, чтобы создать рыбу. Вам даже и рыба не нужна, понимаете? Он по-прежнему Бог, по-прежнему тот же самый Сын Божий, который брал рыбу от рыбы. Сегодня это тот же самый Сын Божий. Все дела, что я творю, вы тоже сотворите. Даже более великие, чем эти, сотворите вы. Будет возвеличен. Лично более великие, чем эти, сотворите вы. А люди отказываются видеть это. Более великие дела. Ложный свет. Вы знаете, я просто подумал об этом. Я много ссылался на Англию, но я подумал о ложном свете. Вот, не так давно вы все помните это крупнейшее ограбление, которое только было в Англии, которое было совершено. Это был грабеж 7 миллионов долларов. Мне кажется, никогда в мире не было ничего подобного. Крупнейшая кража недавно 7 миллионов долларов. Даже Скотланд-Ярд не может разобраться. Знаете, как это сделали? Ложным светом. Включили на железнодорожном тягаче предупредительные сигналы, и потом дальше, пока не включили красный свет, и остановили их. А там и произошло ограбление, как раз в том месте. Ложный свет подарил людям крупнейшее ограбление, о котором только слышали. Ограбили страну! Крупнейшая кража! Крупнейшее ограбление было совершено с помощью ложного света, и величайшее ограбление, которое только было у Церкви Божьей, это ложный свет, отблеск, их деноминация. Он украл у них силу Духа Святого, забрал у Церкви саму нить жизни. Украл у них слово, когда они приняли вероучение вместо слова. Обокрал их. Они заявляют, что имеют слово. Слово само проявляет жизнь в свой век. Оно дает о себе знать. Те тогда тоже заявляли, что имели слово в дни Иисуса. Но сказано, они видели великий свет, и они его отвергли. Они видели его, но отвергли. О, ложный свет. Да, церковь поплатилась за него величайшим ограблением, которое только у нее было. В холодных деноминационных вероучениях, брат, не созреет подтвержденное слово. Зерно. Библия говорит, Иисус сказал, Слово Божье — это семя, которое посеял сеятель. Понимаете? А в холодных вероучениях это слово не созреет. Нет, нет. Холодные в южные дни пшеница не созреет. Конечно, нет. Необходимо тепло солнечного света, потому что это нужно делать сказанным Словом Божьим. И сегодня понадобится Слово, сказанное Богом, чтобы показать святым Божьим, что Иисус Христос жив. Точно такой же, как Ему Он был вчера, Он сегодня. Вероучения и деноминации этого не сделают. Они холодные и безразличные, и зерно не сгниет в почве должным образом. Оно под этим не может прорасти. Вот почему у нас все это сегодня, как наш брат, дорогой брат Билли Грэм, великий пробужденец, я думаю, Бог использует этого человека. Но посмотрите, что он делает. Идет к баптистам и пресвитерианам. Что получается? Куча членов церкви. Слышали, как южные баптисты трезвонят повсюду, потому что у них было больше всего деноминаций. Их деноминация выросла больше, чем любая другая протестантская. В прошлом году почти все перешли к католикам. Видели в газете? Конечно, перешли. Не волнуйтесь, все туда перейдут, потому что пойдут баптисты и все остальные, причем к лечу, и все они одно, и не знают этого. В совете церквей все они становятся всем совсем одинаковые. Деноминация становится... Неужели вам хочется оставаться вот здесь или вот здесь? До тех пор, пока отвергаете это, какая в этом разница? Разве вы не используете одни и те же деноминационные заключительные слова, как будто вы все вместе? Одно зверь, а другое клеймо. То есть, вот, пожалуйста, значит, просто никакой разницы. Вот где он был. Он штампанул печать своего одобрения, а вы это и восприняли. и ведет всех прямиком в Белый дом, в Вашингтон, в округ Колумбия и в Совет Церквей, и вы туда направляетесь. Духовенство опять все это приняло. Точно, как в Библии говорится, так они и поступят. О, вот если бы часы шли не так быстро. Так вот, просто задумайтесь, где мы находимся. Посмотрите на обетование этого дня. Вновь отвержено. Как церкви поступили в эти последние дни? Отблеск деноминаций. Живут в ложном отблеске. Вот почему оно не созреет. Вот причина это слово, что вы не видите чудес. Не так давно один священник спрашивал меня, и он сказал, «Мистер Бранхам, сказал, как вы крестили?» Одна девушка, которая вышла из этой церкви, отступила и вышла замуж за парня-католика и вошла в католическую церковь. И он сказал, отвезти ее в церковь. Я сказал, я крестил ее христианским крещением. Он сказал, и епископу хочется узнать. Я сказал, хорошо, вот оно. Я сказал, вы в этом клянетесь? Я сказал, я вообще не клянусь. И он сказал, да, да, сказал, если он не поверит мне на слово, ну что ж, как хочет, потому что я не клянусь. Библия говорит, не клянитесь небесами, а не трон Божий, земля подножия его. Да будет у вас да, да или нет, нет. Я сказал, ему придется поверить мне на слово. Сказал, ладно, вы сказали христианским крещением. Что вы имеете в виду, погружение? Погружение, я сказал, это единственный способ, как совершается христианское крещение. Я сказал, я крестил ее на реке Огайо, опустил ее под воду во имя Иисуса Христа и поднял ее. Я крестил ее во имя Господа Иисуса Христа, который является единственным христианским крещением. Сказал, да, сэр, вот как он это высказал. И сказал, странно, сказал, знаете, католическая церковь раньше так крестила. Я сказал, когда? Видите? И он сказал, продолжал дальше, разговор какое-то время продолжался, и он сказал, ну, мы оригинальные католики. Знал, прямо там лежали книги, знаете, история этого. Я сказал, это правда, но я сказал, почему? «Почему вы сегодня этого не делаете?» Он сказал, «У нас есть власть прощать грехи». Сказал, «Иисус разве он не сказал своим ученикам, кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся?» Я сказал, «Да, сэр, он сказал». Он сказал, «Тогда разве это не дает церкви власть?» Петр был главой церкви. Я сказал, «Если церковь будет прощать грехи, как Петр прощал?» Я сказал, «Так вот, когда они спросили, что нам делать, чтобы спастись?» Он сказал, «Покайтесь, каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших». Я сказал, «Делайте, и вы также, и я соглашусь с вами». О, сказал он, «Вы хотите сослаться на Библию?» Я сказал, «Это слово?» Он сказал, «Бог в церкви своей?» Я сказал, «Бог в слове своем». Всякий человек, слова другого человека — это ложь, его это истина, видите? То есть он никак не мог увидеть, но вот-вот они идут в самой темноте, и протестанты тысячами попадают в нее, вот они уже принимают свое вероучение, и все такое, заходит дальше и дальше. Слово выходит наружу, доказывает это, Иисус Христос проявляет себя, вчера, сегодня, веки тот же, в этом отблеске вероучения они движутся в самую тьму. Точно как поступали в дни Ноя, точно как поступали во все времена, сегодня они делают это опять, в самую тьму. Почему? Они отвергают свет, потому что их ослепило вероучение. О, в какое потемневшее время мы сейчас живем. Ага. Да, они отвергают истинный и вечный свет Христа, и поэтому так темно. Холодные деноминации никогда не принесут жизнь Слову Божьему, потому что это приносит жизнь их деноминации. У нас сейчас больше мнимых христиан. Послушайте, если христианин... Я спросил у этого священника, если я соглашусь с вами, что католическая церковь вначале была в Пятидесятницу, не, на Никее, в Риме. Церковь не берет начало в Никее, Риме. Она берет начало в Пятидесятницу, понимаете? Именно в Иерусалиме церковь берет свое начало. Но я сказал, вот, я признаю, что эти люди, эти рабы, остальные, которые имели Святой Дух, их хозяева видели их силы, все остальное, что они совершали, воскрешали мертвых, говорили на языках, изгоняли бесов, предсказывали, и пророки среди них, и так далее, ходили вокруг них в овечьих шкурах, питали зеленью, пришли на этот Никейский собор и все такое. Какие великие мужи. И вот они выходят оттуда и приходят на этот Никейский собор, стоят за это слово. Но за эти 15 кровавых дней те приняли Отец, Сын и Святой Дух как вероучение вместо библейского учения во имя Иисуса Христа. Через это появляются все протестантские церкви, рождаются прямо в этом. То же самое и все остальное. Ложное понятие Духа Святого они приняли. Принимаешь коммунию, пьешь вино. Это Святая Евхаристия, что значит Святой Дух. Священник вам это дает. Так вот, в Библии не написано, при наступлении дня Пятидесятницы, вот по дороге идет священник, воротничок отложен, говорит, лизните языком и примите Святую Евхаристию. Нет, в ней не написано. Давайте все люди, бегите сюда и подайте мне рукообщение. Баптисты, методисты и баптисты, я занесу ваше имя. Принесите мне доверительное письмо откуда-нибудь. Он сказал, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Исполнились все Святым Духом и начали говорить на иных языках, как Дух давал им предвещать. И там они вышли на улицу, шатались, как пьяные, Мария и все остальные, как под воздействием Духа Святого, конечно. Люди говорили, смеялись над ними и говорили, эти люди напились сладкого вина. Что с ними было? Ослеплены вероучением. Тот проповедничек встал там по имени Петр, и он сказал, мужи иудейские, все живущие, мужи израильские, живущие в Иудее, да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяные. Но позвольте мне сказать вам, что Писание говорит, что, как это будет. Это свет. Это проявляющееся слово. Аминь. То же самое происходит и сегодня. Они поступают, как те поступали тогда. Отошли, покачали головами, сказали, оставьте их в покое. Слепые ведут слепых, они оба упадут в ров. О, нужен Христос, вечная жизнь, чтобы принести подтверждение слова жизни, ставшее плотью. О, простите. Нужно слово, нужен Святой Дух, чтобы привести в действие Слово Божие. Когда Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари, теперь извините, Марка 16, его последнее поручение. По всему миру, по всему миру. Еще не дошло туда, понимаете? По всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Тот, кто поверит во всем мире и крестится, спасен будет. Тот, кто поверит, не будет осужден, и у верующих будет сопровождать ей знамение. Будут пожимать руки проповедь? Нет. Будут хорошими членами церкви? Нет. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Возьмут змеи или выпьют смертоносное и не повредит. Возложат руки на больных и выздоровеют. О, так-то, о, так-то. Насколько же? Каждой твари. Докуда же? По всему миру. Доколе он не придет, сии знамения будут верующие в меня, дела, которые я творю, и он тоже сотворит. Даже больше сих сотворит, ибо я иду к Отцу Моему. О, как же мы можем уйти от этого, мне даже не выразить словами. У нас сейчас темнее, чем у них было тогда. Теперь только осталось еще пару стихов, потом как можно быстрее хочу подвести к концу. По возможности. У нас темнее, чем у них. Я знаю, что измотал вас здесь где-то полтора часа. Но понимаете, эта пленка там продолжается. Понимаете, да? У них темнее, чем у нас, я высказал утверждение. Это почему? В церкви в этом блеске такие обманчивые. Выглядит, как будто это истина. Так вот, разве Иисус не говорил... Давайте посмотрим Матфея 24, видите? Матфея 24, Иисус сказал это в последние дни. Два духа будут так похожи, что если бы было бы возможно, это обмануло бы самих избранных. В последние дни выйдет избранная группа, чтобы составить церковь. А эти организации, их, как они называют, истинные, будут так похожи на настоящие, что это обмануло бы самих избранных, даже пятидесятников. Так вот, вы знаете, что не возьмешь пятидесятника и обманешь его какой-нибудь методистской или баптистской доктриной. Ему об этом не надо рассказывать, он и без того знает. И баптиста не обманешь лютеранской доктриной тоже, понимаете? Вы сейчас не примете послание, не обманете послание в этом слове тоже. Какой-нибудь пятидесятнической доктриной, ложным отец, сын и святой дух, и все в таком роде, и их вероучениями, которые там у них в этой организационной структуре. Нет, на самом деле, их никак не обманешь, потому что избранные не будут обмануты. Что такое? Что такое? Обманывают эти отблески. Что они делают? Своим блеском заводят церковь на совет убой. Это будет окончательным убоем. Когда она соединится вместе с Римом, когда сформирует этот образ зверя, это окончательный убой. Эти отблески, которые сейчас у вас, смотрите, что он делает, заводят людей. Это козел. А козел всегда ведет овец на убой. Вы видели это на бойне. Этот козел тут будет бежать аж до туда и вести овец, потом он выпрыгнет, а те овец оставит заходить туда. Вот что он делает, всегда делает. Козлы вели Иисуса, агнца на убой. Римские козлы, верно. Сегодня деноминационные козлы ведут на убой невинных овец. Занесут себя, свои имена в те книги, и им конец. Это клеймо зверя. Я говорю, во имя Господне. Долгое время это сдерживал, это правда, точно. Что такое зверь? Это римская иерархия, первая организация. Что такое его клеймо? То же самое. Абсолютно, совершенно то же самое, как и было. Бойня в отблеске. Но пред лицом существующей темноты мы по-прежнему видели, как сквозь нее сиял свет Божий. Как мы за это благодарны. Слушайте внимательно. Мы видели свет. Слово Его, которое Он обетовал на этот день, доказанное и подтвержденное. Это истина. Свет часа. О, вот это да. Я так рад. Ни в чем нет ошибки. Ни в чем. Не так давно один служитель рассказывал здесь, что он ехал во Флориду, у него была машина, по-моему, это был Шевроле. Она у него была, вышла из строя, он не мог ее починить. И он поехал в мастерские, и один механичек лазил и под ней, и вокруг нее, ползал кругом. Он не мог ее починить. И он пробовал и это, а она не работала. И он пробовал что-то еще, она не работала. Он подключил к ней генератор, подключил к этому и вкручивал свечи, ставил контактные прерыватели. Он не мог сделать, чтобы заработала. Он просто не мог сделать, чтобы она заработала. Наконец к нему подошел хорошо одетый мужчина, он сказал, «Можно мне дать вам один совет?» У этого механика хватило ума сказать, «Да, сэр». Он сказал, «Возьми вот это и отрегулируй это вот с тем», и сказал, «Соедини это вместе и попробуй». И он взял это, отрегулировал с этим и собрал вместе его, и она заработала. Этот механичек обернулся и сказал, «Эй, кто ты такой?» Он был инженером, главным инженером General Motors. Он создал ее. Именно он ее разработал. И сегодня, когда мы говорим о методистах, баптистах и пресвитерианах, главный механик здесь. Разработчик своего слова. Муж, который сотворил небо и землю и разработал свою церковь. Так кто больше знает, что необходимо для восхищения? Он или методистская, или баптистская церковь знает, что необходимо. Он разработчик. Он знает, что нужно. Он облечен силой своего воскресения. Аллилуйя! Он ходит среди нас сегодня в силе своего воскресения. Он знает, что нужно, чтобы привести церковь в порядок восхищения. Он разработал ее и собрал частицы здесь, в Библии. Аминь. Только пропустите через нее ток и увидите, как она действует. Только пропустите веру в это, в его обетованное слово на сегодняшний день и увидите, как она действует. Почему? Он все это разработал. Он разработал церковь свою словом. Вот что он собирает. Не методистская, или баптистская, или пресвитерианская, или писятническая организация, но словом своим. Не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом Божьим, которое исходит из уст Божьих. Да, сэр? Выйти из этих отблесков, среди этой тьмы, среди этого темного времени, в котором мы сейчас живем, еще осталось только где-то 5 минут, среди тьмы, кто же выведет небольшую невесту? Кто не знает? Главный разработчик. О, да. Из всего этого замешательства отблесков. Вот методисты отражают в одну сторону баптистов, в другую пресвитериане, в третью описятники, в четвертую. Повсюду эти отблески бегут, заносят свое имя вот здесь и в этом отблеске здесь. Узнают, оказывается, и там что-то, и приходят сюда, и там что-то, приходят сюда. Как я сказал тому священнику, если вы оригинальная церковь, и вы последовали за доктриной этих мужей, которые заседали в Никее, тогда почему у вас нет силы, которые они имели там в начале? Понимаете? Почему вы не совершаете все то, что совершали они? Что, как сказал Иисус, сказал, о, у нас сейчас больше людей, мы живем в другом веке. Я сказал, но слово не изменяется. Он сказал, сии знамения будут сопровождать всех во все века. Небо и земля пройдет, но слово мое никогда. Вот так. Он сказал, ну, ты говоришь о Библии. Я сказал, да, о слове, которое есть Христос. Верно. Поэтому, вот вам, пожалуйста, видите. И в этом отблеске методисты показывают свое, баптисты свое, пресвитериане свое. Все время растут больше и больше. Бедная маленькая невеста. Где же она? Она прошла немного вместе с пятидесятническими единственниками, внесла туда свое имя, и она говорит, ну, пришла к выводу, посмотрите, чем они занимаются. Они подошли сюда, и вы должны принадлежать к нам. Если вы не принадлежите к нашей церкви, вы даже не в невесте. Вы вообще никто. Сходите сюда в ассамблею и посмотрите, что там у них. Вот, пожалуйста, опять то же самое. Сходите к баптистам, смотрите, что у них. Следите на что произойдет с этой бедной крошкой, видите? Но она выходит, не волнуйтесь, с ней все будет в порядке. Один парень рассказывал здесь пару лет назад, он был в Нью-Мехико. У меня там проходили собрания рядом с Карлсбадскими пещерами, вы слышали о них там огромные. И они взяли мужчину, его жену и несколько детишек, сели в этот лифт и доехали аж до самого дна этой ямы. И когда они туда опустились, они выключили все источники света. И когда они выключили весь свет, наступила непроглядная тьма. Мне тоже так делали здесь, в этом парке, и один раз там, в Колорадо, жена и я там находились там. И они выключили свет, вот так прикладываешь руку, ничего не видно. И там стояла девочка, и она начала кричать. Ой! Кричала. Она до смерти испугалась. Было так темно. Бедная крошка за все хваталась и кричала везде. Хотела позвать папу, маму, она просто не могла этого выдерживать. Было так темно. Она никогда не видела такой темноты. И примерно так же и сейчас, верно? Так темно, что не знаешь, куда идти. Пойдешь к методистам, пойдешь к баптистам, придешь к пресвитерианам, везде то же самое, понимаете? И едят эту старую гнилую манну с ее зунами. Понимаете, то же самое, какое-нибудь вероучение. Заходи, присоединись к этому и еще к чему-нибудь другому. Затертое вероучение и все такое. В этом не видно Христа, понимаете? О, видишь, самодовольных людей. Там сейчас много замечательных людей в этих деноминациях. Я говорю о системе, а не о людях в ней. Но вы понимаете, от этого они и питаются. Попробуй им об этом скажи. А здесь есть свежая пища. Там стояла эта девочка, она кричала со всех силы, чуть ли не до истерики. Похоже, как эта маленькая невеста. Но знаете что? Ее брат выкрикнул. Сказал: «Сестричка, не бойся!» Потому что он стоял как раз рядом с инженером. Сказал: «Здесь есть человек, который может зажечь свет». Не бойся, сестричка. Здесь есть муж, который здесь может зажечь свет. Он может претворить это слово в жизнь. Мы не знаем, как он грядет. Мы не знаем, когда он грядет. Я об этом понятия не имею. Но он здесь, и он может зажечь свет. Как мы отсюда выберемся, я не знаю. Но он здесь. Именно он и может зажечь свет. Да, сэр. Именно он. Он есть свет. Он просто дает о себе знать. Вот как он зажигает свет. Совершенно верно. Христос должен засиять своим светом, тогда вся тьма рассеивается. Он отделяет, он вытягивает свою маленькую невесту. Я возьму народ из язычников. Ради имени моего, который будет носить имя мое. Каково его имя? Хорошо. Не методист, баптист, пресвитерианин, лютеранин. Это Иисус Христос. Верно. Он есть истина. Он есть свет, истина. Свет, и в нем нет тьмы. И когда он входит, он рассеивает тьму, потому что он слово. Слово есть свет, верно? Потому что он изрек и сказал: «Да будет свет», это было слово, которое стало светом. Когда он это говорит, это свет века. Свет века, каждый раз. Так вот, он здесь. Не в отблеске, но люди живут в отблеске. Но он подтвержденное слово. Он во время тьмы, он неоспоримый свет. Да, сэр, все эти ложные отблески и тому подобное поблекнут. Он здесь, не бойтесь, включите свет. Это его обетованное слово, оно живет. Оно побуждает: верующий в меня, дела, что я творю, вы тоже сотворите. Тогда это же слово. Как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Отец, который послал его, вошел в него. Иисус, который посылает вас, входит в вас. И дела, которые он творил тогда, он творит то же самое. Потому что, почему? Слово стало плотью. В человеческой плоти проявляет себя, как свет дня. Вот где мы. Вот как. Оно просто показывает путь к свету. В свете. Мудрые люди, которые не ослеплены вероучениями и деноминацией, будут ходить в этом свете. О, вот это да. Здесь есть муж, который может зажечь свет. Хорошо. Как он это делает? Подтверждая свое слово на сей день. Иисус, Сын Божий, который обетовал слово на этот день, здесь, прямо с нами. Не пугайтесь. Не обращайте никакого внимания, что они делают. Если будете, то пойдете во тьме. Будьте мудрыми. Поступающие мудро, сказал Даниил, в последние дни будут вершить подвиги для своего Бога. Видите? Понимаете, они в свете пойдут, как и он во свете. Не волнуйтесь, может быть, темно кажется, что они всех нас силой заставят. Все эти, вы видите, какие от них исходят заявления. Все эти церквушки, остальные должны сейчас войти. Вы должны войти, или они прикроют вас. Они это сделают. Так вот, хорошенечко пройдем это, когда я дойду до этого времени. Понимаете? Так вот, мы прикроем, должен быть одним из них или нет. Или ты внутри этого, или ты ничего не можешь делать. Даже не можешь покупать или продавать. Вот так. Тебе небезопасно молиться за больных. Если ты только понимаешь, что ты служишь больному или служишь любому человеку, или там чем-нибудь духовным, согласно федеральному закону, ты подвергаешься наказанию. Совершенно верно. Понимаете, вы это знаете, верно? Это у них в газетах, да, сэр? То есть нельзя этого делать. Надо принадлежать культу. Брат, позволь мне тебе кое-что сказать. Лучше покрепче прими Христа в сердце прямо сейчас, потому что настанет время, когда это тебе действительно понадобится. Тогда будешь вне этого. Помни, когда ставится эта печать, она ставится навсегда, понимаете? Поэтому не делайте этого, не верьте этой чепухе. Войдите во Христа прямо сейчас. Слово, да, сэр? Подтверждает слово и показывает, что это свет часа. Вот откуда мы знаем, что он свет, ибо он есть свет, проявляющий себя в плоти. Откуда мы знаем? Он был Словом Божьим, ставшим плотью. Видите? Слово Божие показывало само себя, подтверждало его самого, когда придет Мессия, что он будет делать. Женщина сказала у колодца: когда придет Мессия, он будет все это совершать. Ты должен быть пророк, который есть слово, предсказывающий нам все это. Он сказал: я есть он. Видите? Этого было достаточно. Свет просиял на обетованное слово. Вот это свет. Она отправилась прямо в город, сказала: «Идите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» Вот и все, видите? Неважно, что говорили другие, она знала, что это был Мессия. Помните? В каждом веке, во время тьмы, у Бога всегда было свое слово, чтобы отделить свет от тьмы. Оно было у него в дни Лютера, когда все было в руках католической церкви. Он послал Лютера как сияющий свет. И Лютер отделил истину от тьмы. И когда лютеране все перекрутили, он создал Джона Веслея. И он отделил свет от тьмы. В дни пятидесятницы, когда веслияне совсем, и методисты все засорили, и баптисты, и пресвитериане, он послал пятидесятническое послание, чтобы отделить свет от тьмы. Пятидесятники тоже возвратились назад прямо в тьму, вот так, в своей организации, приняли свои вероучения и все такое. Теперь настал час, чтобы это слово было подтверждено. Он посылает свет. Слово проявлено, как он послал в начале. Посылает слово, и оно доказывает само себя. Существует свет, и он всегда отделяет. Точно так же и сейчас, как вечные огоньки в начале. Внимательные детки, как я говорю. Я уже 5 минут просрочил, но позвольте мне одно сказать. Здесь присутствует муж. Не пугайтесь, не важно, что они говорят. Я видел, когда ходил до того, что не знал, куда дальше пододвинуться. Но он всегда присутствует. Не перестающее присутствие, он всегда рядом. Он может зажечь свет, да, сэр? Он просто ожидает, смотрит, что ты будешь делать. Как только захочет он, но в любой момент может щелкнуть выключателем, да, сэр? Здесь есть муж, который может зажечь свет. Те, которые сидят в стране смертной тени, некоторые под властью рака, некоторые из них под властью смерти деноминации, некоторые под властью смерти вероучений, некоторые под властью смерти традиции и разного рода смерти. И они увидели великий свет. Тот муж, который тогда сиял светом, это тот же самый, кто изрек в начале: «Да будет свет!» Тот же самый Бог! Вчера, и сегодня, и вовеки. Он присутствует сегодня, прямо сейчас здесь. Не пугайтесь, он может зажечь свет. Когда придет преследование, не пугайтесь! Есть свет, сказал, что он унесет вы свой народ. Она не пойдет через скорбь. Она никак не пойдет. Он сказал, что она не пойдет. Она будет захвачена. Как же у них это получится, брат Бранхам? Ведь ужасно темно. Неважно, как становится темно. Вы не видно свои руки перед собой. Просто помните, здесь есть муж, который может зажечь свет. Он восхитит эту церковь. Вы скажете: «Ну я прямо...» Да, Сидрак, Месах и Абеднего попали в самую огненную печь. Но там был муж, который мог включить воздух. Да, сэр? Этот сильный несущийся ветер, который сошел в день Пятидесятницы. Он опять его включил и повеял на них прохлады. Отогнал весь огонь. Там был муж. Его звали четвертым мужем. Сегодня здесь и один. Он единственный. Аллилуйя. У него в руке выключатель света. У сидящих в стране смертной тени просиял великий свет. Не отвергай его, прими его во имя Господне, когда на минуту склоним свои головы. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Голос всех святых звучит. Свет всему миру, Иисус. Имя то нам жизнь дарит. Свет всему... Что? Подтвержденное слово. Это Иисус сегодня. Он есть слово. Мы в свете пойдем. Таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему. Со склоненными головами. Хочу спросить, кто из вас здесь хотел бы идти в свете? Под руководством Святого Духа. Подтвержденного слова сегодняшнего дня. Узрите слово, которое Бог обетовал сегодня, узрите его проявленным. Разве не этим он был в начале? Он был словом. Родился сын. Он был Словом, Он был Мессией, Он был подтвержденным Словом. Итак, потом слово. Бог изрек на конец от начала. Теперь, вот слово на сей день. И оно здесь. Подтверждает это слово посреди замешательства. Тьма и отблески совсем уже похожи на это. Но это не то. Оно не доказывает, что это то. Вероучение. Иисус сказал, если я изгоняю бесов перстом Божьим, чем вы их изгоняете? Они их не изгоняли, понимаете? Но нет, если я изгоняю бесов перстом Божьим, тогда Царствие Божие приблизилось к вам. Понимаете? О, давайте подумаем об этом. Когда вознесем свои руки, теперь медленно и подумайте очень тихо. Мы в свете пойдем. Таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Исповедуйте сами. Теперь верьте Богу, понимаете? Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. О, мы в свете пойдем. Таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Пока они продолжают играть, я хочу задать вопрос. В каждом веке было одинаково. В дни Ноя, те, которые отвергли свет, что с ними стало? Попали под Божий суд. Что случилось с фараоном в дни света горящего куста, который был в Моисее? Попал в море смерти. Что случилось с Дафаном, который отправился, а потом отверг свет? Попал в расщелину смерти, она поглотила его. Что во все века случалось с теми, кто не шел в свете дня? Все время, это Иисус. Это был Иисус в дни тех мужей. Это Иисус сегодня, ибо Он есть Слово. А Слово создает свет. Это свет дня. Подумайте сейчас об этом. Тихонько. Когда в искренности задаем вопрос, ходим ли мы в свете, когда мы напоем ее всю снова. Чудным путем. Милость с росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус. Теперь давайте встанем на наши ноги. Я молю Небесного Отца, чтобы это послание глубоко вошло в сердца людей, кто здесь присутствует, и тех, кто услышит это его на пленке. И пусть свет явится на слово, на семя, и вырастет каждое предопределенное семя, которое было здесь посажено в различных отблесках и организациях. Пусть они увидят, как их Никодим, даже если им придется прийти ночью. Придите к свету, даруй это, Отец. Пусть обильное сечет из этой скалы, отсеченной без помощи рук. Она до основания сокрушит эти языческие царства. Все эти царства, духовное царство и естественное царство, и скала покроет всю землю, она будет полностью очищена. Те, которых сокрушит эта скала, будут стерты в порошок. У тех, кто встанет на эту скалу, будет твердое основание. О, Христос, позволь мне, как твоему слуге, умереть на этой скале. На этой скале твоего слова. Господь Бог, позволь мне стоять, как Давид, и те древние солдаты, которые стояли за Давида. Позволь мне сегодня стоять за это слово, когда я вижу, как оно отвергается деноминацией. Они находятся здесь, в каком-то пристанище. О, Боже, я даруй, чтобы у нас была сила и мужество, и Святой Дух, чтобы стоять, ибо становится все темнее и темнее. Но пусть мы всегда помним, что ты присутствуешь, чтобы зажечь свет. В любой час, когда только ты захочешь, ты можешь зажечь свет, Отец. Поэтому мы молим, как ты сказал, вы свет мира. Даруй, Господь, чтобы наши огни твоего служения так ярко сияли для других, чтобы они увидели свет Евангелия, когда мы живем, Господь, день за днем, отражая им жизнь Иисуса Христа, как Он был здесь на земле, полон смирения и доброты, хотя и со Словом, живущим прямо через Него. Даруй это, Господь. Ибо мы взираем на Тебя великого с выключателем в руке, Ты держишь в своей руке мир. Ты все держишь в своей руке. И поддерживаешь мир своим словом. О, Отец, позволь нам принять слово. Ты позволишь, пожалуйста, Господь. Пусть это будет свидетельством и желанием на каждого сердца здесь, Отец. Когда мы поем эти гимны, когда Давид пел гимны, они стали пророчествовать. У них было пророчество. И ты признал их пророчество. Когда мы это поем, Господь, пусть это будет в сердцах наших тоже, когда мы поем, мы в свете пойдем. Да будет так, Господь. Это прекрасный свет. Это Слово, это Христос, живущий среди нас. Не то, кем Он был, ты, кто Он есть. И мы знаем, то, кем Он был, только отражало, кто Он есть. И мы молим, Отец, чтобы люди поняли и пошли в этом прекрасном свете. Мы просим во имя Иисуса. И пока мы остаемся немного стоять, я хочу, чтобы мы все спели. Сейчас здесь есть пресвитериане, методисты, католики. Что касается деноминации, это смешанная аудитория. Теперь помните, да будет известно, что я не говорю против людей в этих отблесках. Но я доказал это Библии, что это отблески. Если бы они ими не были, Христос совершал бы у них, как Он обетовал, понимаете? Но они это отвергают. Понимаете? И когда попадаешь туда, что находишь? Присоединись к церкви, повтори вероучение. И что из этого выходит? Подойдете к концу дороги, находите, что это было ложным, миражом. Христос есть Слово, Он есть свет. Живите же, пока можете жить. Вы живете для чего-то. Для чего вы живете, чтобы могли умереть? Каждый из вас. Для чего вы работаете, чтобы есть? Для чего вы едите, чтобы жить? Для чего вы живете, чтобы умереть? Так почему бы не жить, чтобы жить? Почему бы не жить, чтобы жить? Тогда единственным способом, как можно жить, это принять Слово, потому что не хлебом единым жив будет человек, который мы добываем здесь в поте лица, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Теперь Слово уст Божьих подтверждается здесь, прямо перед нами, Святым Духом. Живите им, не желаете? Теперь я хочу, пока мы снова будем петь это, давайте все просто встанем на своих местах, протянем руку и возьмем кого-нибудь за руку и скажем: брат, давай пойдем в этом свете. Пока будем петь, мы в свете пойдем. Вы сделаете? Молитесь друг за друга, когда берете за руки, пока поем это вместе, закрывая глаза свои, насколько можно. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Что это? Свет всему миру Иисус. Теперь давайте поднимем свои руки. Мы в свете пойдем. Таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Голос всех святых звучит. Что это? Свет всему миру, Иисус. Имя то нам жизнь дарит. Свет всему миру, Иисус. Все, давайте сейчас поем это вслух. Мы в свете пойдем. Чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Те со склоненными головами. Помните, когда Израиль находился в пути, каждый день ели новую манну. Они шли в свете столпа огненного. Этим столпом огненным был Иисус Христос. Библия говорит, что Он им был. И Он сегодня вместе с нами. Он у нас. Мы знаем, что Он вместе с нами. Тот же самый столб огненный. И совершает то же самое, что Он совершал, когда Он был здесь на земле, чтобы исполнить Слово Свое. Когда пойдем отсюда, давайте помнить. Хранить в наших сердцах эту песню, когда поедем по домам. Пусть колеса напевают песню. Прежде чем начать обед, склоните свою голову и поблагодарите Бога, что послал свет, чтобы вырастить пищу на земле для вашего физического тела. Потом благодарите Бога, что послал духовный свет, Слово Свое, чтобы Он мог дать душе пищу. Ибо не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божиих. Просто продолжай напевать себе этот гимн у себя дома, среди своих близких, и встретимся опять где-то в 6:30 сегодня вечером за молитвенными карточками и остальными. Тогда и увидимся. До тех пор склоните ваши свои головы. Я попрошу брата Невилла, чтобы он поднялся сюда, пастора, и распустил нас в словах молитвы. Конец проповеди.